Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. «Выходит так», — вздыхает Березовский. «И возможно даже», — ласково продолжает Сорос, — «что вас упекут в Сибирь. Если бы я был на вашем месте, ребята, я бы поостерегся». Этот разговор так возбудил Березовского, что он тут же обзванивает шестерых коллег-олигархов, самых могущественных людей в России, и предлагает им временно забыть о своих разногласиях. Самый острый конфликт на тот момент существовал между ним и Гусинским. Их многочисленные службы охраны вели между собой кровопролитную войну и объединить усилия, чтобы помочь переизбраться старому царю. Эти семеро бросили на избирательную кампанию все свои финансовые и медийные ресурсы, а им тогда принадлежала почти вся российская пресса. Газеты и журналы, радиостанции и телеканалы принялись вбивать в мозг избирателям одно и то же. Или Ельцин, или хаос. Или Ельцин, или возврат в прошлое. И чтобы припугнуть тех, кто начал идеализировать коммунизм, круглыми сутками гоняли по эфиру ужасающие документы о ГУЛАГе, об организованном Сталиным голоде на Украине, о массовых убийствах в Катыни. Государство не жалеет денег на производство грандиозных романтических кинополотен о сталинских чистках, вроде «Утомленных солнцем» Никиты Михалкова. Мне очень нравится этот фильм, однако я представляю, какое негодование он должен был вызвать у Лимонова, если тот его видел. Эдуард терпеть не может Михалкова, выходца из знаменитой семьи культурной номенклатуры. Михалков дружил с диссидентами, если это не сулило неприятностей, при любом режиме умел оставаться в фаворе и вполне логично превратился в официального трубадура контрреволюции. Дачи под летним солнцем, большие счастливые семьи, безмятежно текущие дни и плутоватый политкомиссар, который то ли из зависти, то ли из фанатизма пускает эту жизнь под откос. Это сталинский фильм наизнанку, и уж если на то пошло, то Эдуард предпочитает нечто более откровенное. В кино сталинской эпохи таких обманок не было, в нем чувствовалась подлинность воспоминаний детства, вдохновлявших его авторов. Членов НБП, ровесников Захара, мутит от этой массированной пропаганды, очерняющей все, что их научили любить, и рушащей идеалы, за которые их родители клали жизни в борьбе с нацизмом. Что делать с наполняющим их чувством отвращения? Какую форму ему придать? Им хотелось услышать это от лидера, но Эдуард, убежденный, что менять Ельцина на Зюганова бессмысленно, потому что оба уже не находят ничего лучше, чем объединиться со сталинским блоком, группа еще более маргинальной, чем НББП. И в довершение абсурда на президентскую гонку от этой странной кампании выставляется некий Виктор Джугашвили, не просто внучатый племянник Сталина, но и с трубкой и усами. Практически его двойник. Перед вторым туром выборов в промежутке у Ельцина случился инфаркт, который его окружение тщательно скрывал их. Надо было объяснить однопартийцам, за кого голосовать. И тут Лимонов удивил их еще раз, изложив теорию, согласно которой чем больше страна погружается в хаос, тем ближе революция. Следовательно, надо отдавать голоса Ельцину. Эта политическая эквилибристика обернется для Эдуарда слухами о том, что, несмотря на провокативность его поведения, он на самом деле подкуплен Кремлем, и данный эпизод в конечном счете приведет его к выводу, что парадоксов в политике следует избегать. Широкие массы не чувствуют нюансов, и Майн Кэмпф — прекрасное тому подтверждение. В целом же вся предвыборная суета оставляет ощущение, что у Эдуарда едет крыша. И это на самом деле. Правда, потому что от него только что ушла Наташа. Мне мало что известно из подробностей и мотивов ее ухода, а книги Эдуарда, описывающие этот период, содержат гораздо меньше интимных переживаний, чем романы, написанные в молодости. И все же впечатление такое, что он реагировал на эту потерю так же бурно, как некогда на уход Елены. В одном довольно бредовом тексте, написанном по горячим следам, он рассказывает о последних годах из 13 лет их совместной жизни, подавая сюжет в философском и мистическом духе. здесь чувствуется влияние Дугина, с которым в тот момент их пути еще не разошлись. Эдуард описывает волнующие совпадения, вещие сны, безумные галлюцинации и даже весьма малоубедительную встречу с дьяволом на московских улицах. Напомним, что речь идет о человеке трезвого ума, скептически воспринявшем роман «Мастер и Маргарита». Он посещает ясновидящую, которая ему сообщает, что в предыдущей жизни он был тевтонским рыцарем, а Наташа — гулящей женщиной, которую он защищал. Эта интерпретация представляется ему блестящей. Да, он ее защищал как доблестный рыцарь. Он был ей верен, как и Елене, а она его предала, как и Елена. Он пытается убедить себя, что она его недостойна, старается внушить себе презрение к ней, но совладать с собой не может. Бесконечно бродя по улицам в удушающей жаре московского лета, чуть не падая от изнеможения, он рисует в сознании картины ее прекрасного тела. Большие руки с гибкими, как на шарнирах, выгнутыми пальцами, белая, слегка опавшая грудь, интимное место, всегда влажное, всегда готовое принять его член и, увы, других мужчин тоже. Она возбуждала его так, как ни одна женщина в жизни, исключая Елену. Он вспоминает, как в их маленькой квартире на улице Тюрен она с мечтательным выражением на лице, не вынимая изо рта сигареты, мастурбировала, сидя нагишом на унитазе. А он, лежа на матрасе, смотрел на нее из комнаты через открытую дверь. Он вспоминает тот день, когда он вернулся домой после катастрофической избирательной кампании. Она лежала поперек кровати, пьяная в дым, и, ощутив его присутствие, пробормотала: «Ругаться будешь потом, а сейчас трахни меня». Дугин постоянно повторяет ему одну поучительную фразу из Ницше, которую интеллигентные друзья любят цитировать нам в подобных обстоятельствах. «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, но все впустую. Эдуард страдает безумно. Он готов жизнь отдать за то, чтобы еще хоть раз войти в тело этой великолепной и пропащей певицы, алкоголички и нимфоманки, существа, живущего за гранью допустимого и вечно балансирующего над пропастью, у которого, — думает он, — имелся невероятный шанс быть женой Эдуарда Лимонова, и оно оказалось настолько дерзким, что этот шанс отвергло. Этот период полубреда закончился сразу после выборов, которые в результате массовых фальсификаций принесли победу Ельцину. Однажды вечером, когда Эдуард в одиночестве возвращался домой, на него напали трое каких-то типов. Его повалили на землю и били ногами по лицу и по ребрам. Убивать не хотели. Хотели бы, убили, но предупреждение оказалось серьезным. Он пролежал 8 дней в больнице и едва не потерял глаз. Эдуард терялся в догадках. Кто же хотел его напугать и почему? Самые серьезные подозрения указывали на генерала Лебедя. Бывший десантник, герой афганской войны, похожий на Арнольда Шварценеггера, но пощуплее. Имевший репутацию непримиримого правдолюба и получивший на прошедших выборах третий результат. Многие в России, да и на Западе тоже, считали его чем-то вроде сибирского Де Голля. Ален Делон, проявивший неожиданный интерес к внутренней политике в России. В интервью Пэрис Мэтч объявил, что поддерживает кандидатуру генерала. Эдуард же терпеть его не мог, и прежде всего потому, что больше, чем своих естественных противников, он ненавидит тех, кто стреляет из той же амбразуры, что и он, но более метко. Эдуарда раздражает и то, что Лебедь позиционируется в популярном жанре «настоящий мужчина». И, наконец, каков бы он ни был, генерал проявил мужество, открыто выступив против войны в Чечне, и приложил немало усилий, чтобы найти достойный выход из положения. Лимонка ведет против него яростную кампанию, и даже если газету с ее 3000 экземпляров, которые читают лишь провинциальные панки и их приятели, нельзя воспринимать всерьез. Она дала Эдуарду возможность выплеснуть свое раздражение, как это принято в его стране, даже среди респектабельной публики. Как бы то ни было, начиная с этого дня Эдуард больше не выходит на улицу без охраны в лице 3 нацболов внушительного вида. И он такой не один. В России огромное количество людей имеют личную охрану. Однажды в Москве я ухаживал за девушкой, у которой был телохранитель. он вечно маячил у нее за спиной, а когда мы с ней любезничали, сидя в ресторане, он с каменным лицом торчал за соседним столиком. По вечерам охранник нес службу под дверями квартиры. Поначалу это раздражает, но потом привыкаешь. 4. Иностранцы, приезжающие в Россию попытать счастья. Деловые люди, журналисты, искатели приключений вспоминают второй срок президентства Ельцина с ностальгией. Годы 1996-2000 оказались самыми бурными в их жизни. В ту пору Москва представлялась центром вселенной. Нигде больше вы не увидели бы таких сумасшедших ночей, таких ослепительных девушек, таких безумных счетов. Разумеется, если вам было чем их оплачивать. Тех же, кому этот праздник жизни оказался не по карману, просто не принимали в расчет. Но бедняки не взбунтовались, даже когда кризис 1998-го, потрясший экономику страны во второй раз за десятилетие, уничтожил их жалкие накопления. Потрясенные до глубины души, они сидели по своим убогим норам, уткнувшись в телевизор, который их буквально гипнотизировал, с утра до ночи расписывая. Как живут богачи в больших городах. Вот роскошная молодая девица небрежно, золотой картой, расплачивается за тарелку суши, которая стоит столько, что учителю пришлось бы работать за эти деньги целый год. Вот компания наглых молодых людей, приехавших в сопровождении целой армии телохранителей, развеется в Куршевель, хохоча наполняет ванну-джакузи лучшим французским шампанским. Обдираловка под названием «Залоговые аукционы» оказалась настоящей золотой жилой. Ходорковский, к примеру, всего за 168 миллионов долларов получил в собственность нефтяную компанию «ЮКОС», приносившую ему по 3 миллиарда в год. Теперь олигархи владеют всем, абсолютно всем. Их баснословные состояния, заработанные не на новых технологиях, а на добыче полезных ископаемых, не создают общественного богатства и тщательно упрятаны в сетях офшорных компаний в Лихтенштейне и на Каймановых островах. Глядя на это, можно возмущаться, а можно повторять, как моя мать. Разумеется, они все бандиты, но капитализм в России только начинается. В Америке поначалу тоже так было. Олигархи. Жулики, но своих детей они будут учить в швейцарских колледжах, чтобы те могли позволить себе роскошь быть честными. Вот увидишь. Надо дождаться следующего поколения. Политику они приватизировали тоже. Мой отважный брат Пол Хлебников написал книгу, где в подробностях изложил историю восхождения Березовского и назвал ее «Крестный отец Кремля», что в полной мере отражает реальность. Триумф Березовского не был скрытным. Самый скандальный из олигархов не упускал случая, чтобы напомнить всем, что власть в стране принадлежит ему, что именно ему дряхлый царь обязан тем, что остался на троне. Следовательно, он, Березовский, может делать все, что захочет. Оппозиция слаба и раздроблена, народ в ступоре, Эдуард в бешенстве, потому что не знает, куда направить клокочущую в нем энергию. То, что ему намяли бока, его не успокоило. Место Наташи заняла Лиза, 22-летняя девочка-панк, очаровательная и изящная, похожая на Ан Парио из фильма «Никита». От Эдуарда она без ума. Однако ни новая любовь, ни издаваемая им полуподпольная газета, ни его книги не соответствуют тому, как он представляет себе собственную судьбу. «Если художник», — пишет он, — не приходит в конце концов к отрицанию индивидуализма, к пониманию того, что нужна сверхчеловеческая величина, партия или религия, которой он мог бы стать частью, то такой художник остается карликом навсегда. Его ждут тусовки, телешоу, пьянки, пошлость, пустота и заурядная смерть от инфаркта или рака простаты. Что касается религии, то ее он оставляет на потом. Партия у него уже есть. Он не знает, что с ней делать. Но это все же кое-что, эта сила. И чтобы оценить ее масштаб, он решает организовать съезд. Они пришли, они все здесь. Нет, конечно, не все. В России их 7000, приехали же несколько сотен. Зато отовсюду, как на рок-фестиваль. Самые нетерпеливые из делегатов появились на несколько дней раньше, кто-то расположился в бункере, для остальных нашли место в рабочем общежитии. Это было непросто. Также непросто оказалось и снять зал для съезда. Владельцы помещений все как один сначала соглашались, а на следующий день отказывали. Надо полагать, власти им объясняли, что этого делать не нужно. До последнего момента организаторы опасались худшего. Что съезд сорвут по какой-нибудь причине, или объявят о заложенной бомбе, или устроят провокации, или запретят без всяких объяснений. Но худшего не случилось, съезд открылся, Эдуард поднимается на трибуну, над которой укреп Лен огромный постер с изображением Фантомаса. Лидер счастлив. Вот уже 3 года, как он с группой активистов, не жалея ни сил, ни времени, таскает на вокзалы только что отпечатанные тиражи своей газеты для отправки в другие города. И вот результат — реальные люди, соратники. Они, конечно, не Зигфриды, как мечталось Дугину, а дремучие, прыщавые, провинциальные подростки с бледной кожей в красноватых пятнах. Они колоннами маршируют по улицам, а если случится зайти в кафе, то считают копейки и, смущенно потупившись, заказывают один коктейль на 4. Бедные клиенты, которые боятся выглядеть смешными и из страха вызвать насмешки, показывают зубы. Не встреть они Эдуарда, быть бы им алкоголиками или преступниками. Он придал их жизни смысл, стиль, снабдил идеалами, и теперь они готовы умереть за него. А он ими гордится. Он гордится, что теперь среди них есть девочки, которые, как отметил Прилепин, или очень хорошенькие, или совсем некрасивые, середины нет. Но и самых некрасивых встречают приветливо, а самая хорошенькая принадлежит ему, высокая и гибкая Лиза с наголо остриженной изящной головкой. Она смотрит на него с любовью, а он, стоя на трибуне, говорит, чувствуя, как из зала накатывают волны обожания. Он говорит, что Россией управляют обрюзгшие, коррумпированные старики, но ее будущее принадлежит им. Знакомая песня. Но еще он говорит им то, о чем много размышлял сам. Политическая ситуация в стране еще не созрела. Великий человек отличается от прочих тем, убеждал он этого тупицу генерала Рудского во время осады Белого дома, что чувствует, когда настает момент для решительных действий. Но сейчас еще не время. Эту дурацкую коалицию с православными антисемитами и сталинскими внучатыми племянниками надо послать на 3 буквы. Нацболы еще не готовы взять власть в России. Их время придет, но пока нет. И все же сидеть по своим углам, почитывая лимонку и бренча на гитаре, они не станут. Им есть чем заняться. И не обязательно внутри страны. Пора обратить внимание на периферию, на территории, брошенные Горбачевым на произвол судьбы. Там живут 25 миллионов русских, которые были советскими людьми, а сейчас, когда Советского Союза нет, они — никто. Эти люди несли на окраины цивилизацию, а теперь вокруг ислам или, что еще хуже, демократия. Раньше их все уважали, а сегодня притесняют, оскорбляют или, в лучшем случае, к ним равнодушны. И это в странах, которые им обязаны всем, которые они полили своей кровью и потом. Ситуация, как с сербами в бывшей Югославии. Предатель Ельцин не захотел прийти к ним на помощь. Он не станет защищать 900 тысяч русских в Латвии, 11 миллионов в Украине, 5 миллионов в Казахстане. Значит, нынешняя задача нацболов состоит в том, чтобы разжигать на этих территориях протестные настроения, способствовать созданию там сепаратистских анклавов. Главных направления — 2. Прибалтийские республики и Средняя Азия. В Прибалтике отделение партии уже есть, до 1000 членов насчитывается только в одной Риге. Что касается Средней Азии, то Эдуард объявляет, что поедет туда лично, с инспекционными целями. Он не хочет тянуть с отъездом и собирается взять с собой 10 ребят покрепче. Едут только добровольцы. Поднимается 1000 рук. Зал взрывается аплодисментами, энтузиазм зашкаливает. Для самых отважных нацболов открывается новый фронт. Настал исторический момент, думает Эдуард, похоже на тот день, когда Габриэльт Аннунцио поднял свой героический батальон на атаку Фиуме. Лиза из-за кулис посылает ему воздушные поцелуи. Марш-бросок лимоновцев в Казахстан, Туркмению, Таджикистан, Узбекистан длился 2 месяца. Лидера сопровождали 8 человек, восемь парней, старавшихся походить на десантников. Их можно видеть на фотографиях в книге «Анатомия героя». Они позируют на фоне танков рядом с русскими солдатами, расквартированными в этих республиках. Фотографии очень насмешили одного из моих друзей, которому я их показал, когда мы выпивали. «Брось», — сказал он. «Да они все педики». И поехали туда, чтобы никто не мешал им трахаться. Я тоже рассмеялся. Такая мысль мне в голову не приходила. Если честно, я в это не верю, но кто знает. Одно я знаю точно. Лиза и другие жены, у кого они были послушно, оставались дома. Казалось, однако, что Эдуард жалел не об отсутствии своей подруги, а о том, что с ними не было Боба Денара, французского наемника, с которым он познакомился, живя в Париже. Этот профи, участник многих военных мятежей и прочих заварушек в Африке, был незаменимым специалистом по выявлению возможностей дестабилизации политической обстановки. Увы, у него были другие дела. Но я опять-таки знаю точно, что, не сумев ничего особо дестабилизировать, Эдуард все же нашел регион себе по сердцу. Он обожает Среднюю Азию, причем не столько русских. Предмет его особой заботы, сколько узбеков, казахов, таджиков и туркмен, насчет которых любит повторять известные банальности. Народ гордый, обидчивый, бедный, гостеприимный, с древними традициями жестокости и кровной мести. Все это вызывает у него симпатию. Отправляясь в поездку, он воображал себя Габриэлем де Аннунцио, а возвращался как Лоуренс Аравийский освободитель, но уже не русских лохов, а узбекских и казахских горцев, у которых, в конце концов, тоже были веские основания ненавидеть местных диктаторов. Эдуард, который под влиянием своих сербских друзей стал недоверчиво относиться к исламу, по возвращении из поездки вдруг меняет взгляды и проникается симпатией к чеченцам. Восхищаясь их трезвостью, умением вести партизанскую войну и нелишенной элегантности жестокостью. Фашисту Лимонову нельзя отказать в одной вещи. Он всегда становился на сторону меньшинства. На сторону худых против толстых, бедных против богатых, на сторону законченных негодяев, которых не так много, против честных людей, которых все-таки большинство, и сколь бы странной ни казалась его позиция, она логична. В любой ситуации находиться на стороне тех, кого меньше. 5. Второй мандат Ельцина подходил к концу, олигархи лихорадочно искали подходящего преемника, и у самого хитрого из них, Березовского, появилась идея. Выдвинуть на этот пост никому неизвестного чекиста, Владимира Путина. Бывший офицер разведки, работал в Восточной Германии, после падения Берлинской стены оказался неудел, а потом был назначен в ФСБ, которым руководил уже год, но особых успехов не выказывал. Где ему доводилось служить, демонстрировал безупречную лояльность по отношению к вышестоящим. И именно на это ценное качество Березовский и обращает внимание своих товарищей. «Звезд с неба он, конечно, не хватает», — заключает олигарх. «Зато будет есть с руки». Решение принято. Березовский садится в личный самолет и летит в Биарриц, где Путин, поселившись в скромной гостинице, проводит отпуск с женой и детьми. Березовский предлагает ему работу, но Путин в ответ выражает сомнение, справится ли он. Ну-ну. Владимир Владимирович, если человек захочет, он сможет. И потом не беспокойтесь, мы будем рядом и поможем, если что. Забегая вперед, скажем. Березовский, который так гордился своими способностями выстраивать надежные схемы, только что совершил самую большую ошибку в своей жизни. Все случилось, как в фильме Джозефа Манкевича. Офицер, персонаж невзрачный и покорный, превращается в безжалостную машину для убийства и в конце концов уничтожает тех, кто его породил. 3 года спустя после встречи в Биаррице Березовский и Гусинский будут вынуждены бежать из страны, а Ходорковский, который попытался сделать управление своей нефтяной империей более прозрачным, будет арестован и после скандального процесса, как в добрые старые времена, этапирован в Сибирь. В тот момент, когда я пишу эти строки, он продолжает сидеть, а остальные стоят на вытяжку. Они поняли, кто в доме хозяин. Ну а пока скромный, еще не привыкший к власти Владимир Владимирович за полгода до выборов был представлен народу Ельциным в качестве преемника. Голосование кажется простой формальностью. Однако, чтобы подстраховаться, хорошо бы, чтобы новый человек явился избирателю в образе спасителя. А для этого нет ничего лучше маленькой победоносной войны. И предлогом для такой войны снова в Чечне послужили взрывы многоэтажных жилых домов, случившиеся осенью 1999 года на окраине Москвы и унесшие жизни 300 мирных граждан. По поводу этих взрывов, в которых обвинили чеченских террористов, ходят слухи, что на самом деле они были совершены агентами ФСБ. Эту версию разделяли генерал Лебедь, журналист Артём Боровик, бывший офицер-чекист Александр Литвиненко и мой двоюродный брат Пол Хлебников. Всех четверых постигла насильственная смерть. Лебедь и Боровик погибли во время сомнительной авиационной катастрофы. Литвиненко был отравлен полонием, а Пола сразила пуля, выпущенная из автомата Калашникова. Такая трактовка событий 1999 года, параноидальная, и все же не такая уж невероятная, получила в России широкое распространение. И самое странное в этой истории — то, что она не слишком шокирует население страны. Считая Путина виновным или, по крайней мере, способным на такое преступление, граждане раз за разом отдают ему свои голоса. Через несколько месяцев после его вступления в должность скромности и неуверенности в себе. Как не бывало. Провозглашая намерение мочить террористов в сортире и задавая тем самым тон своему президентству, Путин демонстрирует не меньше куража, чем Николя Саркози с его знаменитым «Отвали, придурок». Эта формула у нацболов тут же становится ритуальной. «Ну-ка, передай сюда быстренько бутылку, а то замочу в сортире». Лимонов, как и Березовский, не питает никаких иллюзий относительно того, что их ожидает. Дальше события развиваются с невероятной скоростью. Еще до президентских выборов министр юстиции провел через парламент закон о борьбе с экстремизмом и фашизмом. Четкого определения ни того, ни другого в законе нет. И национал-большевистской партии объяснили, что ее это касается в первую очередь. Эдуард добивается личной встречи с министром, надевает пиджак и галстук и идет защищаться. Это его называют экстремистом, фашистом. Да ничего подобного. Министр его слушает, с уважением высказывается о его таланте, производит впечатление открытого, вменяемого человека. Однако 3 месяца спустя, когда истекает последний срок регистрации, ответ из Минюста обрушивается на них, как нож гильотины, отказ. НБП зарегистрировано не будет. Узнав эту новость, Эдуард снова просит аудиенцию у министра и, к своему удивлению, снова ее получает. Снова облачается в пиджак и галстук и на сей раз намерен объясниться напрямую. В России, говорит он министру, 130 партий, официально признанных и зарегистрированных, но среди них немало таких, которые существуют лишь на бумаге и не имеют реальных сторонников. К его партии это не относится, в НБП 7000 членов. Ситуация очень простая. Если их не зарегистрируют, партия будет вынуждена перейти на нелегальное положение, и он, Лимонов, ничего не сможет с этим поделать. Такое решение властей просто подтолкнет молодых людей, озабоченных будущим страны, к реальному терроризму и экстремизму. Министр поднимает брови. Что вы этим хотите сказать? Что, если ваша партия не будет признана официально, вы станете закладывать мины? «Я пытаюсь вам объяснить», — отвечает Эдуард, «что если вы закроете для нас легальный путь, мы будем вынуждены искать другой». Некоторое время спустя его приглашают на Лубянку. Вызвавший его офицер признался, что ему поручено заниматься Лимоновым и его партией. Этот офицер не изображает из себя любителя беллетристики, но в целом производит неплохое впечатление, и Эдуард укрепляется в мысли, что чекисты все же лучше, чем гражданские чинуши. «А что означает эта граната?» — спрашивает офицер, указывая на логотип лимонки. «Призыв к убийству». Эдуард отвечает, что боеприпасы такого типа производятся на российских заводах и что их изображение, насколько ему известно, не запрещено законом. офицер добродушно смеется и дает ему номер своего мобильника, предлагая звонить, если он вдруг заметит у членов своей партии какие-нибудь позывы к терроризму. «Непременно», — вежливо отвечает Эдуард. «Что касается терроризма, то надо отметить, что за всю историю партии, легальную и нелегальную, лимоновцы ни разу не были замечены ни в чем подобном. Это утверждают не только члены партии и их лидер, это признает сама власть, которая их преследовала и заключала в тюрьмы за то, что они выкрикивали лозунги «Сталин». Берия. На гайдаровском митинге отхлестали Горбачева букетом цветов. Без шипов, уточняет Лимонов, раздавали листовку под названием «Наш друг» на выходе с торжественной презентации фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Под упомянутым палачом имелся в виду президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, спонсировавший съемки фильма, а речь в листовке шла о незавидной доле оппозиции в его стране, то есть акция нацболов выглядела скорее как гуманитарная. Тем более, что патентованные гуманитарные организации предпочли воздержаться от нападок на столь известную и влиятельную личность, как Михалков, ставшую для русского кинематографа тем же, чем и Путин для всей страны, хозяином. Власть не приминула откликнуться на их вылазку. В бункер был подброшен коктейль Молотова, следом нагрянули ОМОНовцы, которые все разгромили, забрали с собой и бросили в камеру всех, кто там был, и все это. Лимонов нисколько не сомневается. Было сделано по требованию Михалкова. На другом просмотре фильма «Двое нацболов» в качестве ответной меры забросали режиссера тухлыми яйцами, были арестованы на месте и получили каждый по полгода. 6 месяцев тюрьмы за тухлые яйца — явный перебор. Но что же тогда говорить о наказаниях, применяемых в странах Прибалтики, которую Лимонов, напомним, объявил зоной особого внимания для НБП? То, что происходило в Латвии, представляет собой такой тугой узел посткоммунистических парадоксов, что здесь надо разобраться поподробнее. История начинается с того момента, как правосудие Латвии, бывшей Советской Республики, провозгласившей независимость, приговорило к тюремному заключению старого советского партизана, героя Великой Отечественной войны, а потом до падения Берлинской стены, известного своей жестокостью чекиста. Если взглянуть с европейской колокольни, с позиции газет «Мант» или «Либерейшн», речь идет о здоровой исторической терапии. Общество исполняет долг памяти, призывая палачей к ответу. Но с точки зрения нацболов, это гнусность, оскорбление памяти 20 миллионов погибших в войне и сотен миллионов, верящих в коммунизм. В глазах романтически настроенных молодых людей старый крокодил из КГ бы превращается в героя, в мученика, и чтобы продемонстрировать ему свою поддержку. Они окружили собор Святого Петра в Риге, бросили фальшивую гранату, чтобы отпугнуть туристов, и, забаррикадировавшись в колокольне, разбросали оттуда листовки. Они шли на это, зная, что их ждет. Батальоны полицейских с мегафонами, призывавших их сдаться, переговоры, требования безнадежные без освобождения старого чекиста, отказ Латвии вступать в НАТО и более реалистичные присутствия российского посла при их капитуляции. В конце концов они сдаются, посол присутствует, но ничего не предпринимает, чтобы их защитить, с ними обращаются так, словно они расстреляли толпу народа и судят не за хулиганство, а за терроризм. Из благословения российских властей приговаривают к 15 годам тюрьмы. Ваши глаза вас не обманывают. К 15 годам. Есть еще одна деталь, которая делает эту историю совершенно абсурдной. Российская власть, против которой выступают лимоновцы, точно так же, как и они, нетерпима к оскорблениям, наносимым славному прошлому страны. Путин фактически объявил Эстонии войну, когда она собралась демонтировать памятник Красной Армии на своей территории. То есть, по сути, и нацболы, и власть в этом вопросе находятся по одну сторону баррикад. Но власть скорее допустит, чтобы все члены НБП совершили массовое самоубийство, чем признает очевидность. И когда речь заходит о борьбе с терроризмом, будь он даже самого невинного свойства, российские чекикисты, плечом к плечу с латышскими спецслужбами, без колебаний преследуют юных романтиков, вставших на защиту их престарелых, униженных и гонимых коллег. Все это очень сложно, я понимаю, но именно для того, чтобы распутать тугие узлы, я и пишу свою книгу. Даже Эдуард, которого, бог-свидетель, трудно испугать плаванием в мутных водах, начинает уставать и мечтает о чистом воздухе и больших пространствах. Москва нагоняет на него тоску, он думает, что в Средней Азии ему будет лучше. Ему приходит мысль отправиться в новое путешествие, чтобы изучить возможности дестабилизировать ситуацию в Казахстане, а заодно и пожить там, в Алтайских горах, в бивуачных условиях, как Рэмбо. Так представляет себе каникулы человек, у которого их никогда не было, и мне вспоминаются фотографии, сделанные во время пребывания Сталина в Абхазии. Он постоянно в сапогах и кителе, а вокруг — люди с усами, одетые точно так же. Если его окружение любит купаться и валяться в шезлонге, оно очень умело это скрывает. Взглянув на карту, вы увидите, что Республика Алтай, граничащая с Казахстаном, находится в самой глубине континента, поскольку одинаково удалена от океанов Тихого, Атлантического, Индийского и Арктического. Местность очень похожа на Монголию, где барон Унгерн фон Штернберг основал орден буддистских легионеров. Этот регион характеризуется двумя интересными подробностями. Во-первых, там очень низкая плотность населения, и, во-вторых, горные пейзажи так хороши, что захватывает дух. Обширные плато, поросшие густыми высокими травами, которые волнуются под налетающим ветром. Огромные пространства, бескрайнее небо, и под ним — никого. В эти нетронутые края они отправляются в конце лета 2000-го, набившись впятером. Эдуард и четверо его парней. В джип, трясущийся и подпрыгивающий по разбитым дорогам. Проводник. Неразговорчивый и невыразительный тип по фамилии Золотарёв. Знает в южной части горного массива одно местечко, похожее на то, что они ищут. Что-то вроде труднодоступного скита. Вокруг никого очень подходит для тренировочного лагеря. Тренировочный лагерь — это любимый миф партии. Многие нацболы железно верят в то, что Эдуард создал уже несколько таких лагерей, суперсекретных, по образу джихадистских в Пакистане. Он слухов не опровергает, но истине они не соответствуют. Ни одного лагеря пока нет. В конце пути. В 10 километрах от ближайшего поселка, а им понадобился почти час, чтобы преодолеть эти последние километры. Путешественники обнаруживают деревянную хижину с дырявой крышей и окнами, заставленными кусками пластика. Две комнаты, 4 кровати, печка, похоже, исправная. Они достают инструменты, спальные мешки, продукты, понемногу устраиваются. Вечером пикник под звездным небом. Волшебство начинается. Живописать пантеистические радости — не мой профиль. Горные пейзажи я люблю, но мне как-то неловко описывать блуждающие лесные огоньки, водопады, буйное разнотравье, умиляться над каждым грибочком, рассматривать следы диких животных. И потому всю эту робинзонаду я вывожу за скобки. Для Эдуарда с компанией она продлилась 3 недели, в течение которых они предаются, помимо охоты и сбора грибов и ягод, тренировкам по стрельбе и приемам Close Combat ближнего боя. Здесь они абсолютно свободны. Эдуард, дитя города, открывает для себя новый мир, а проводник Золотарёв, погрузившись в родную стихию, оказывается потрясающим типом. В городе, с банданой на сальных волосах, он производил впечатление постаревшего провинциального хиппи, открывающего рот лишь для того, чтобы произнести какую-нибудь глупость в духе Нью-Эйдж, где обязательно присутствуют слова «энергия» и «карма». В первое же утро, выйдя из хижины, Эдуард застал проводника, сидящим в позе лотоса лицом к восходящему солнцу, что в первый момент вызвало у нашего героя улыбку. Однако не прошло и 3 дней, как он почувствовал волны спокойствия и позитивной энергии, исходящие от этого человека. Золотарёв водил его ловить рыбу в горных потоках, учил вынимать из нее жабры и жарить на костре, рассказывал о съедобных травах и ягодах. Природу он знал и понимал, как никто, но не ограничился своим знанием, а полностью слился с нею, став ее частью. Эдуард даже слегка робел, чувствуя себя безнадежно испорченным цивилизацией горожанином рядом с лесным человеком. Дерсу узала из фильма «Куросавы», который он когда-то видел. Золотарев, как и полагается охотнику, был невысок ростом, узклас и неразговорчив. Его хитрость и сила на первый взгляд были не видны, но однажды заметив в нем эти качества, впредь ты будешь видеть только это, поняв, что рядом с тобой находится существо незаурядное. Одно слово — учитель. Вплотную к хижине стояла баня, упрощенный вариант сауны, какие есть в любой русской деревне. Небольшое помещение, сложенное из бревен, щели между которыми заткнуты мхом. Внутри — кирпичная печь на ней. Груда раскаленных камней, куда время от времени бросают ковш холодной воды, и, сидя в этом пару, потеют. Вообще-то Эдуард к бане был равнодушен. Он легко переносил сидение в парной, поскольку у него крепкое сердце. А если на дворе зима и лежит снег, то мог выйти наружу и голышом, с малиновым от жара телом, и броситься в сугроб, но просто находиться в бане ему скучно. Возникает ощущение, что теряешь время попусту. Для Золотарева же баня — почти религиозный ритуал, и ему удалось-таки обратить нетерпеливого Эдуарда в свою веру. Вечером, после долгой прогулки по горам, слегка ошалев от ветра и усталости, они проводят час-другой в спокойном, доверчивом молчании, сидя на полке в парной, выпивая и слушая, как расслабляется тело. Время от времени Золотарев, как восточный оракул, роняет одну из загадочных фраз Лао Цзы, своего любимого автора, но теперь Эдуарду это вовсе не кажется смешным. Согласен. «Тот, кто знает, молчит тот, кто не знает», — говорит. Постаревший хиппи говорит мало, но он знает. Он существует в гармонии с чем-то неизмеримо более значительным, чем он сам, и на Эдуарда, который находится рядом, эта благодать снисходит тоже. Он спокоен, ему хорошо. В начале сентября заметно холодает. На заре из долины поднимаются ледяные туманы. Пора заготавливать дрова на зиму, ведь с самого начала было задумано, что трое ребят в виде эксперимента останутся тут зимовать. И как только выпадет снег, они окажутся полностью отрезаны от мира, поскольку единственная дорога станет непроходимой. Это будет сурово, но увлекательно, думает Эдуард. Он охотно остался бы с ними, если бы не партия, за которой надо приглядывать. Они договариваются, что он приедет за ними в апреле, когда сойдет снег. В последний раз они проверяют, достаточно ли запасено необходимых вещей, которых в лесу не найдешь. Сахар, свечи, гвозди. В каком-нибудь романе Жюля Верна перечисление этого добра заняло бы страницы 3. В детстве мы с моим героем читали эти пассажи с особым волнением. Они коротко, по-мужски, обнимаются, и двое отъезжающих отправляются в столицу Алтая-Барнаул, где живет Золотарев. Их прощание получается очень волнующим. Эдуард признается проводнику, что в момент их знакомства тот не произвел на него особого впечатления, но теперь, узнав его поближе, он гордится дружбой с ним. Лицо Золотарева остается непроницаемым, в узких глазах ни тени волнения. «Я наблюдал за тобой», — отвечает он Эдуарду. «У тебя есть душа. Политикой я не занимаюсь, но твои ребята мне нравятся, если хочешь», — предлагает Эдуард. «Весной я привезу тебе членский билет нашей партии. Мне это будет приятно». 6. Всю зиму с октября по апрель Эдуард мечтает о Алтае. А зима в Москве выдалась ужасной. Из-за вынесенного латышскому партизану приговора обстановка в партийном бункере тягостная. Горстка московских нацболов, настоящих камикадзе, если учесть рискованность предприятия, решают отправиться в Ригу, но на вокзале их арестовывают с наркотиками, как утверждает милиция, и они тоже оказываются за решеткой. Их родители считают, что во всех неприятностях виноват Эдуард. Они являются в бункер, выкрикивают оскорбления, грозят судебным преследованием. Одного из активных членов партии, ездившего с Эдуардом в Среднюю Азию, забили до смерти на окраине Москвы. По данным следствия, была пьяная драка, а правда это или нет, сказать трудно. Тарас Рабко, самый верный из его соратников, владелец членского билета под номером 3, приходит к Эдуарду и со слезами на глазах объявляет, что больше не может оставаться с ними. Он держался долго, но сейчас под вопросом благополучия семьи и карьера юриста. Это рок для всех организаций, состоящих из молодежи. Как только они начинают чем-то заниматься в жизни, они уходят. Лиза, похожая на Ан Парио из фильма «Никита», тоже его покинула, захотела иметь семью, детей и вышла замуж за какого-то компьютерщика, ровесника. Эдуард заменил ее Настей, совсем молоденькой девочкой. В сущности, она несовершеннолетняя, и ему это льстит с одной стороны, но с другой наводит на серьезные размышления. Настя сбежала от родителей и живет у него. Однажды, возвращаясь домой поздно вечером, они видят в окнах свет. Взбегают по лестнице и, запыхавшись, входят в квартиру. Внутри темно. Вроде бы все в порядке, но от этого еще страшней. Эдуард не так боится воров, которые что-то уносят, сколько тех посетителей, которые что-то приносят. Они начинают осматривать все подряд. Квартира настолько мала, что если бы им подкинули оружие, они бы его нашли, но один грамм героина. Чтобы прояснить ситуацию, Эдуард решает рассказать все прикрепленному к нему офицеру ФСБ, тому, кто дал ему номер мобильника. Офицер назначает ему встречу, но не на Лубянке, где Эдуард уже был дважды, а в метро, как в детективном фильме. Эдуард. Я уже говорил. Считает этого человека вполне приличным и говорит с ним откровенно. О ночном визите в квартиру, об анонимных звонках, об ощущении, что его словно загоняют в угол. Тот озабоченно качает головой. Кажется, что он в курсе, но не может ничего поделать, поскольку это дело рук другого ведомства, с которым они враждуют. Скажите откровенно. Рискует спросить Эдуард, что вы лично думаете об этой истории в Риге. Вы считаете нормальным, что Россия бросает на произвол судьбы своих подданных? Его собеседник вздыхает. Я с вами согласен, но ни от меня, ни от вас ничего не зависит. Это компетенция государства. Правда заключается в том, продолжает Эдуард, что мы делаем за вас вашу работу. И вместо того, чтобы нас преследовать, вам бы следовало правильно нас использовать. Позволить нам делать то, на что вы не имеете права. Эдуард говорит это искренне. Он ничего не имеет против органов. Наоборот, ему бы очень хотелось, чтобы он и его партия работали с ними плечом к плечу, как Боб Динар и эскадроны наемников. Но офицер не склонен далее поддерживать беседу. Он смотрит на часы и прощается. 7. Эдуард надеялся, что на Алтае ему удастся вздохнуть свободней, но вышло по-другому. На протяжении всего путешествия. 3 дня поездом от Москвы до Новосибирска и еще день от Новосибирска до Барнаула, как всегда в плацкартном вагоне. Эдуард чувствует, что за ним следят. «Не сходи с ума», — повторяет он себе как заклинание. «Но и не забывай, что для таких ощущений могут быть основания». Находить в подобных ситуациях золотую середину, как учит Лао Цзы, ставший с легкой руки Золотарева его любимым автором, не так-то просто. «Когда я приеду на место», — думает он, — «дела пойдут лучше». Ему хочется поскорее увидеть проводника и пуститься с ним в путь. Тяжкой прошлой зимой он часто думал о нем, и эти мысли, как и чтение Лао Цзы, успокаивали его. Размеренные спокойные волны — дающие возможность собраться с мыслями среди бурь, грохота и неистовой ярости мира. Когда он приезжает к Золотареву, то узнает, что проводника только что похоронили. Какая-то женщина, вышедшая рано утром прогуливать собаку, нашла его мертвое тело возле дома. Окно его квартиры на 4-м этаже было открыто. Самоубийство. Несчастный случай. Убийство. Нацболы, с которыми Золотарев накануне провел вечер, утверждали, что он не был пьян и не казался угнетенным. Эдуард судорожно мнет лежащий у него в кармане членский билет НБП, который он вез в подарок Золотареву. Окружающий мир плывет у него перед глазами. Следующей ночью происходит что-то странное. Как и было задумано, он отправляется в путь с 2 ребятами из НБП. Дорогой все 3 молчат, потрясенные случившимся. Погрузившись в мрачные мысли, он не обращает внимания на природу, которая в прошлый раз его очаровала. Не видит ни бездонного неба, ни пейзажей, привлекающих своей девственной красотой на фоне его бесконечной глубины, не замечает ни лесного привала с чаепитием, ни суровых и благородных лиц горцев, предлагающих им свое гостеприимство. На ночь они останавливаются в том же месте, что и в прошлый раз. Деревней это назвать нельзя. Всего несколько юрт и деревянная хижина, где он лег спать, даже не поужинав и так и не сказав никому ни слова. К счастью, у ребят есть палатка. Эдуард остается один. Вытянувшись на походной кровати, он думает о мертвых, о тех, кого знал и кто уже ушел. Их становится все больше. Ему приходит в голову, что если посчитать, то мертвых окажется больше, чем живых, но считать слишком страшно. Спать тоже не хочется, а только лежать вот так, без движения. Приходит мысль о собственной смерти, и становится так странно, словно он подумал об этом впервые в жизни. Эдуард часто размышлял о том, какую смерть выбрал бы для себя. Что лучше, погибнуть в бою или быть расстрелянным? Казненным по приказу тирана, которому он будет бросать вызов до последнего вздоха. Но сейчас пришло ясное понимание, что эти мечтания не имеют ничего общего с неумолимой уверенностью. Он скоро умрет. Он задумывается о своей жизни, о пути, пройденном между детством в Салтовке и этой хижиной на Алтае, где он, уже почти 60-летний, лежит теперь на походной кровати. Путь долгий, с множеством препятствий и ловушек, но он не дрогнул. Он хотел прожить жизнь как герой, он прожил ее как герой, понимая, что за это придется платить. Ему вспомнилось то, что прошлой осенью сказал ему Золотарев, согласно буддистским верованиям. Центр мироздания находится именно здесь, где мир мертвых соприкасается с миром живых. Именно это место искал барон Унгерн фон Штернберг, и он, Эдуард, находится здесь. В окно видна полная луна, сияющая над темными холмами. Вдруг, издалека и как бы из-под воль, зазвучала музыка, она постепенно приближается. Гонг, звуки рожков, глухое, заунывное пение. Похоже на звучащую Бардатхадол, тибетскую книгу мертвых, о которой он узнал когда-то от Дугина. Дугин все-таки сволочь, беззлобно размышляет Эдуард. И все же ему будет приятно увидеться с ним в этом раю воинов. Если, конечно, труса Дугина туда пустят. Он не понимает, сон ли обнимает его или смерть. Ему представляется, что рядом, за стенами хижины, разворачивается какая-то церемония, возможно, посвящение в шаманы. В другое время его непреодолимо потянуло бы туда, но сейчас, может, из опасения помешать приглашенным, а главное, от нежелания двигаться. Он остается лежать, объятый потусторонней музыкой, слившейся с музыкой его тела, стучащей в висках кровью, разгоняемой сердцем и бегущей по сосудам. Он не спит, он просто лежит недвижимо. Очень похоже на смерть или какую-то иную, неведомую форму жизни. Утром он спрашивает у ребят, были ли они на церемонии. Как и церемонии. Они ничего не слышали. Ни звуков торжественного ритуала, ни шаманского речитатива. Поужинали и пошли спать. Если он толкует о найтлайф, смеются его спутники, то здесь, на Алтае, он вряд ли ее найдет. Эдуард прекращает расспросы. Остаток пути он размышляет, но настроение уже не такое тягостное, как накануне. Ему приходит в голову, что слышанная им небесная музыка — это опыт потустороннего, подарок от Золотарева, имеющий определенный смысл. Возможно, речь идет о восхождении на евразийский трон, который ему суждено завоевать с помощью горстки нацболов, как итог их отшельничества в горах. И они поймают удачу там, где барон Унгерн фон Штернберг потерпел поражение. А может, это намек на его неизбежный уход в Волгалу, то есть смерть. Но он ее не боится и бояться уже не будет. По ту сторону жизни он уже побывал. Трое парней. Там, наверху. Рады их приезду. Выглядят они хорошо. Загорелые, похудевшие, настоящие монахи-воины. По их голосам, по тому, как они держатся, видно, что ребята возмужали. Наступает вечер, и появляется ощущение, что Золотарев с ними, настроение у всех и серьезное, и веселое одновременно, всем хорошо. Юные соратники Эдуарда рассказывают о своей зимовке. Иногда было страшно, Но были и моменты настоящего восторга. Одному из них довелось столкнуться с медведем. Они готовят шашлык, нанизав куски баранины на деревянные шампуры и запивают его вином, привезенным из Барнаула, но никто не напивается пьяным. Обстановка очень дружеская, мягкая. Их семеро, им хорошо сидеть так вместе при свете керосиновой лампы. Эдуарду, не склонному к сентиментальности, хочется сказать этим мальчикам, которые годятся ему в сыновья, что они — самые благородные и мужественные существа в мире. Он чувствует, что так далек от них и в то же время так близок. Впервые в жизни его окатывает волна нежности. Позже, вспоминая этот вечер, он думает, что это было похоже на тайную вечерю. На рассвете его будет собачий лай. Собак у них не было, но удивиться он не успел. Все произошло очень быстро. В хижину ворвались спецназовцы, вытряхнули спящих из мешков, вывели всех на улицу и поставили на колени в снег, который в горах сходит поздно. Прибывших было человек 30, все в масках, с автоматами, и с ними несколько служебных собак, поднявших невообразимый гвалт. В этой свалке Эдуард потерял очки и двигался почти на ощупь. Его выгнали наружу в нижнем белье и босиком, но как старшему разрешили одеться первым. Спецназовец, сопровождавший его, успел сообщить, что обожает его книги и гордится тем, что ему выпало его арестовывать. И все это абсолютно серьезно, с видом горделивым и радостным. Еще немного, и он попросит у задержанного автограф. Дело начинает принимать серьезный оборот. Где оружие? Какое оружие? Не валяйте дурака. Помещение тщательно обыскивают с помощью собак и металлоискателя, но кроме двух охотничьих ружей не находят ничего. И это, должен признаться, меня удивляет. Подбросить его ничего не стоило. Отнесем это обстоятельство насчет правовой щепетильности ФСБ. Ребят с поднятыми руками грубо заталкивают в милицейский фургон. Что касается Эдуарда, то ему находится место в комфортабельном джипе полковника Кузнецова, здоровенного мужика в темных очках Рай Бен, который, едва отъехав от разоренной хижины, достает из холодильника водку и закуску. Можно расслабиться. До Горно-Алтайска, где находится ближайшее подразделение ФСБ. 8 часов пути, а там задержанных ждет спецсамолет. Как для VIP-персон, замечает полковник. Разгоряченный успешной операцией, он опрокидывает одну стопку за другой, приглашая Эдуарда последовать его примеру. Тот вяло присоединяется, а полковник, открыв вторую бутылку, начинает откровенничать, объявив, что очень сроднился с нацболами с тех пор, как ему поручили это дело. И теперь они для него как родные. Эдуард удивлен, он думал, что знает офицера, занимающегося НБП. «Да нет», — объясняет собеседник. «Тот парень оказался слишком мягким, его уже 2 года как отстранили. Еще с той историей с Михалковым. Это он, Кузнецов, отомстил тогда нацболам по просьбе режиссера. Он же...» 2 месяца назад арестовал ребят, собравшихся в Ригу. «Это же чистая провокация», — замечает Эдуард. Наркотиков у них не было. Полковник довольно хохочет. «Ну и что ж, что не было, подумаешь». Эдуард начинает злиться, а когда он заводится, голос у него становится сухим, отрывистым. «И вам не совестно было хватать мальчишек за то, что они старались вызволить из тюрьмы одного из ваших?» «Да Дзержинский!» Ваш отец-основатель в гробу, небось, перевернулся, увидев такое. Он-то был великим человеком, а вы? Вы знаете, кто вы есть? Говно, недостойное носить славное имя чекиста. Оскорбленный полковник мог бы воспользоваться своим положением, но он, напротив, как будто смущен. Кажется даже, что он едва сдерживает слезы. «Ну почему ты нас не любишь, Вениаминыч?» — вздыхает он. «Почему такой человек, как ты, не с нами? Вместе мы бы горы своротили. Вы что меня вербуете?» Полковник протягивает ему руку. Он выпил, но кажется искренним. Эдуард пожимает плечами. «А пошел ты». Часть 9. Лефортово, Саратов, Энгельс, 2001-2003. 1. Эдуард мечтал об этом всю жизнь. Когда в детстве читал «Графа Монте-Кристо». Когда слушал, как его отец-охранник ночью рассказывал матери историю о заключенном, который был таким спокойным, мужественным и так владел собой, что стал героем его отрочества. Для человека, представляющего себя героем романа, тюрьма. Это эпизод, который нельзя пропустить, и я уверен, что он вовсе не был удручен, а напротив, наслаждался каждым мгновением, каждым кадром этой киноленты, виденной им 100 раз. Его одежда и всякие мелочи, которые останутся в камере хранения, ключи, часы, бумажник. Выданное ему облачение, похожее на пижаму. Медосмотр, особо тщательный в самых интимных местах. Двое охранников, которые ведут его по бесконечному лабиринту коридоров, мимо бесчисленных решеток и тяжелых железных дверей. И вот одна из них открывается и закрывается за ним, и он, наконец, остается один в камере на 8 квадратных метров, где проведет несколько месяцев или несколько лет и сможет. Как на войне показать, чего же он стоит на самом деле? К Эдуарду отнеслись со всей серьезностью. Его держали в Лефортово, где сидят самые опасные их государственные преступники. Самые известные политзаключенные Советского Союза, а потом России, террористы высокого полета. Все побывали здесь, и в этих стенах легко представить себя железной маской. Даже сегодня эта крепость ФСБ, расположенная на окраине Москвы, не фигурирует ни на одной карте, и уровень секретности там такой, что поначалу Эдуард не знает, в чем обвиняют его и его подельников. Адвоката к нему не приглашают, посещения запрещены. Ему не сообщают даже, когда начнется следствие, и знают ли его близкие о том, что он арестован. В отличие от большинства российских пенитенциарных заведений, в Лефортово чисто, заключенных не набивают в одну камеру, как сельдей в бочку. Там не бывает ни избиений, ни изнасилований, зато изоляция очень строгая. Работать не заставляют, и более того, если вы даже этого захотите, такой возможности у вас не будет. Одиночные камеры, вылизанные, обеззараженные, с обязательным телевизором, который заключенные могут смотреть с утра до вечера. Голубой экран, как наркотик, погружает их сначала в ватную апатию, а потом в депрессию. Раз в день предусмотрена прогулка на крыше тюрьмы, но каждому отведены лишь несколько квадратных метров пространства, отделенных друг от друга толстой металлической сеткой. А чтобы помешать гуляющим перекинуться хоть словечком, из громкоговорителей несется такая оглушительная музыка, что вы можете орать сколько угодно, но не услышите даже собственного голоса. Это не очень завидная прогулка, не обязательно, и многие от нее отказываются, предпочитая лежать на кровати, лицом к стене, и никогда больше не вдыхать воздуха улицы. Зимой, когда темно и холодно, не гуляет никто, и охранники, привыкшие после звонка возвращаться к себе, чтобы выпить чайку, очень удивляются, что заключенный Лимонов требует, чтобы его вывели на прогулку, которая ему положена. «Но на дворе -25», — возражает охранник. «Неважно. За все время сидения в Лефортово Эдуард не пропустил ни одного дня и каждый раз в течение получаса носился, как угорелый по своему бетонному загону, делал отжимания и боксировал в ледяном воздухе. Охранники злились, что им приходится из-за одного человека покидать свою теплушку, но даже на них его упорство производило впечатление. Кроме того, он был вежлив и никогда не раздражался. Сразу видно, что человек воспитанный. Очень скоро его стали называть профессором. Если существует в мире нечто, что Эдуард ненавидит, так это терять время. А тюремное заключение — это царство потерянного времени, где часы утекают как нечто вязкое и бесформенное. Причем именно в Лефортово, где заключенные полностью предоставлены сами себе, это ощущается с особой ясностью. В то время, как одни спят чуть ли не до обеда, он поднимается в 5 утра и до самой ночи выжимает из каждого мгновения максимум возможного. Он взял за правило смотреть по телевизору только новости и никаких фильмов или развлекательных программ, которые считал прямым путем к умственной деградации. Книги, которые обычно читают, чтобы провести время, он игнорировал, а набирал в библиотеке груды толстенных томов ленинской переписки и, сидя с прямой спиной за столом, листал их, делая записи в тетрадке. К этому и сводились его немногие просьбы к администрации. Стол, настольная лампа, обеспечивающая нормальное освещение. И тетради. И охранники, проникавшиеся к нему все большим уважением, охотно их исполнили. За год работы в таком режиме он написал 4 книги. В их числе «Политическая автобиография» и «Книга воды». Текст, который трудно отнести к какому-то конкретному жанру, но я считаю его лучшим из того, что он создал после памятного «Дневника неудачника». Предыдущим летом, до поездки на Алтай, нужда в деньгах заставила его поторопиться с книгой мертвых. Из нее я многое черпал, работая над своей, набрасывая портреты известных людей, уже ушедших, с которыми его сводила жизнь. Он вплетал в текст всплывавшие в памяти воспоминания. И хотя жесткие сроки заставляли его писать в день не менее 20 страниц, этот опыт так пришелся ему по душе, что в тюрьме он захотел сделать нечто подобное еще раз. Он мог бы, как Жорж Перек, составить полный перечень постелей, где ему довелось спать, или, как Дон Жуан, назвать поименно всех своих любовниц. Или, как истинный Денди, рассказать историю некоторых вещей из своего гардероба. Но он выбрал воду. Моря, океаны, реки, озера, бассейны. Причем не обязательно те водоемы, в которых он купался, хотя, едва научившись плавать, дал себе клятву не пропускать ни одного случая окунуться там, где это в принципе возможно. Насколько я знаю, ни холод, ни грязь, ни высота волн или коварство подводных течений остановить его не могли. Книга писалась безо всякого плана, хронологического или географического. Повествование свободно перетекает с пляжей Лазурного берега, где он наблюдает за плавающей Наташей, к купанию с Жириновским в реке Кубань. Он вспоминает прогулки по набережным Сены во времена своего парижского бытия, гудки пароходов на Гудзоне, которым он любовался из особняка миллиардера Стивена, фонтаны Нью-Йорка, где он купался и спьяну потерял контактные линзы, бретонское побережье с Жан-Эдерном Алье и пляжи Остии, недалеко от Рима, куда он ходил с Еленой всего за несколько месяцев до того, как там убили Пазолини. Он вспоминает Черное море во время войны в Приднестровье, горные речки на Алтае, на которых Золотарев учил его ловить рыбу, и большой пруд в Люксембургском саду, где в первое время жизни в Париже, свихнувшись от голода, он всерьез собирался ловить карпов. Книга включает 40 коротких новелл, написанных на одном дыхании, легко и точно посредством нанизывания на общий стержень эпох и пейзажей в кажущемся беспорядке, который сам собою выстраивается в определенную логику. Женщины его жизни. Анну, Елену и Наташу мы уже знаем. Он долго и подробно рассказывал, какой любовью любил каждую, как он покинул одну и как две другие покинули его, как он сходил с ума от тоски и как горько. По крайней мере, с его слов, обе пожалели о сделанном, ибо только с ним у них был шанс прожить необыкновенную жизнь. В то же время о Лизе сказано лишь мельком, о Насте тоже. А ведь мне известно, как властно убегающее время толкает зрелых мужчин в объятия все более юных существ. Честно сказать, я нахожу эту ситуацию драматичной. Мужчина 60 лет, который спит только с девочками, каждая из которых моложе предыдущей. И тем не менее это так. «Книга воды» — это гимн маленькой Насти, которой, когда они познакомились, было всего 16, а на вид — не больше 12. Он покупал ей мороженое и проверял домашние задания. Когда они гуляли, держась за руки, по набережным Невы в Санкт-Петербурге или по берегу Енисея в Красноярске, никто не возмущался. Их принимали за отца с дочерью. Она не обладала яркой красотой, как Елена, Наташа или Лиза. Это была маленькая девочка-панк, ростом 1,58 м, робкая и замкнутая на грани аутизма. На своем алтаре полубогов скандального писателя Лимонова она поместила между скандальным рокером Мерлином Мэнсоном и серийным убийцей Чикатило. Эдуард был для нее божеством, и он, находясь за решеткой, тоже начинает испытывать к ней чувства, сродни религиозному. Любовно и радостно, как драгоценные камни, он перебирает в своей книге воспоминания о 2 годах их совместной жизни. Ей уже 19, и он беспокоится, думая о том, как она живет там, на воле, помнит ли его, не предала ли. Ему свойственно гордиться своим трезвым, реалистичным отношением к жизни. Уверенный в своей способности сохранять верность, он не питает подобных иллюзий в отношении других. Елена, Наташа, Лиза, ему бы и в голову не пришло, что в подобных обстоятельствах они способны дождаться. А вот Настя, да. Он надеется, что она его ждет, он верит, что она его ждет, и если все окажется не так, это будет для него настоящим ударом. Но сколько можно ждать? Дверь тюремной камеры захлопнулась за ним, когда ему было 58. Стройный, как юноша, сексуально привлекательный мужчина в расцвете сил. Но кто знает, что будет дальше? И не получится ли так, что, несмотря на свою железную волю и сопротивляемость, он, как и большинство заключенных, выйдет на свободу сломленным человеком? 2. В Лефортово не заставляют бриться и стричь волосы, и он, словно бросив кому-то вызов, тоже перестает стричься. Когда он пишет, отросшие волосы касаются столешницы. Если так пойдет дальше, то скоро они станут доставать до пола. И он будет похож уже не на Эдмона Дантеса из «Графа Монте-Кристо», а на его дряхлого соседа по узилищу в замке Ив, аббата Фаря. В Лефортово Эдуард просидел 15 месяцев в условиях самой строгой изоляции. Потом, бортом правительственного Ана, с внушительной охраной, словно Ильича Карлоса или всю банду Баадера в одном лице, его перевезли в Саратов, где должен был состояться судебный процесс. Почему в Саратов? Потому что именно под его юрисдикцию подпадает близко расположенный Казахстан, где, предположительно, были совершены преступления, которые ему инкриминируют. Каковы же эти преступления? В Саратове все станет известно, потому что там надо будет подтвердить личность обвиняемого, фамилию, имя, отчество и перечислить статьи УК, за которые его задержали. Здесь Эдуард затвердит и научится выпаливать без запинки, даже если его разбудить ночью. Савенко Эдуард Вениаминович, статьи 205, 208, 222, параграф 3, 280. Здесь нужны разъяснения. 205 — это терроризм. 208 — организация незаконного вооруженного формирования. 222, параграф 3 — незаконное приобретение, хранение, транспортировка и тайное складирование огнестрельного оружия. 280 — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Когда следователь во время их первой встречи сообщил ему основные пункты обвинения и суровое наказание. Из них вытекающее, Эдуард испытал двойственное чувство. С одной стороны, он был горд тем, что его обвиняют в столь серьезных вещах, но с другой, в его интересах было все обвинение отвергнуть. Если он признает, что полдюжины сопливых пацанов с парой охотничьих ружей, сидя в шалаше на Алтае, в 100 километрах от казахской границы, намеревались поднять восстание в соседней республике, на что у них было столько же шансов, как и развязать атомную войну, ему это дорого обойдется. Гнить в застенках по обвинению в терроризме он не согласен, а значит, нет другого выхода, кроме как все отрицать. Следователь, однако, не склонен выслушивать его аргументы и продолжает придерживаться версии, выдвигаемой ФСБ, согласно которой Лимонов и 6 его подельников представляют серьезную угрозу безопасности страны. Для вящей убедительности версию подкрепляют телефильмом, показанным по Первому каналу как раз в тот день, когда Лимонова привезли в Саратов. События 11 сентября произошли уже после его ареста, но это сыграло обвинению на руку. НБП представлена в фильме как одна из ветвей Галькаиды из Бана Алтая, как секретный тренировочный лагерь, куда стекаются сотни фанатичных боевиков, которых он и вправду хотел бы иметь в своем распоряжении. Но реальность весьма далека от этих мечтаний. Вся тюрьма видела суд над призраком. Так называется фильм. Все заключенные знают, что Эдуард — его главный герой. И теперь все называют его Бен Ладен, что хотя и лестно, но все же слишком опасно. Условия содержания в Саратове кардинально отличаются от Лефортово. Здесь заключенный страдает не от чрезмерной изоляции, а от ужасающей скученности. В камеры, рассчитанные на четверых, запихивают по 7-8 человек. Когда Эдуард в первый раз зашел в свою, то выяснилось, что шконки все заняты, и он молча расстелил свой матрас на полу, находя вполне логичным, что последнему из пришедших достается самое плохое место. Слава тюремной знаменитости, репутация интеллигента, сидящего по политическим мотивам, добралась до Саратова прежде самого Лимонова, и этого было достаточно, чтобы его стали считать занудой с претензиями, и прием в тюрьме ему был обеспечен не лучший. Однако он сразу показал себя простым и откровенным парнем, которому нужно только одно — сидеть ровно, не гнать волны, не навлекать неприятностей ни на себя, ни на других, и зэки оценили по достоинству мудрость нового сидельца, хотя каждый почувствовал, что за простецким видом кроется жесткий и сильный характер. Он не из тех, кто, видя ближнего своего что-то мастерящим, задает дурацкий вопрос. Тейбе помочь, а сам догадывается, что надо сделать, и делает без всяких просьб. Он не любит лишних слов и жестов, не отлынивает от неприятных занятий, получив посылку, делится с другими и безоговорочно уважает неписанные правила, по которым живет тюрьма. Но и в этом он знает меру и спокойно, и властно отстаивает собственную манеру оценивать окружающий мир и жить в нем. Поначалу многих удивляет, что он никогда не играет ни в карты, ни в шахматы, считая это пустой тратой времени. Он или читает, или пишет. Но довольно скоро окружающие начинают понимать, что здесь нет никакого снобизма. Просто он такой вот и все. Но при этом, если кто-то испытывает затруднения, он всегда готов помочь написать письмо подружке и даже разгадать кроссворд. Не прошло и недели со времени его приезда, а общее мнение уже сложилось. Мужик хороший. За время работы над этой книгой случались периоды, когда Лимонов начинал вызывать у меня отвращение, и, рассказывая его жизнь, я боялся утратить ориентиры. Оказавшись в один из таких моментов в Сан-Франциско, я разговорился об этом с моим другом Томом Ладди, и Том, большой мастер разруливать подобные ситуации, понял все с полуслова. Лимонов. У меня есть знакомая, которая его очень хорошо знает. Завтра, если хочешь, мы можем пообедать вместе. Так я познакомился с 60-летней Ольгой Матич, чьи родители эмигрировали, спасаясь от русской революции. Она преподает русскую литературу в Беркли и знает Эдуарда со времен его жизни в Америке. Когда вышел роман «Это я», Эдичка, словисты, как американцы, так и французы, задались недоуменным вопросом, как относиться к его автору. И довольно скоро все как один принялись его ненавидеть. Кроме Ольги, которая не только не прекратила с ним общаться, но и разбирала его книгу на своих лекциях, посещала его во время поездок в Москву, и вот уже 30 лет питает к нему чувство дружбы и глубокого уважения. Исключение, которое она составляет, производит тем более сильное впечатление, что она показалась мне женщиной не просто умной и цивилизованной, но и очень доброй. Я понимаю, что это всего лишь мои ощущения, но, как и в случае с Захаром Прилепиным, я им верю. И вот что она мне сказала. «Вы знаете, что я знакома со многими писателями, особенно русскими. Можно сказать, что я знаю их всех. Так вот, единственный хороший человек среди них, по-настоящему порядочный, — это Лимонов. Really, he is one of the most decent men I have met in my life». В ее устах слово «decent» носило тот смысл, который придавал ему Джордж Оруэлл, говоривший о common decency как о высшей добродетели, которая, подчеркивал он, более распространена среди простых людей, нежели в привилегированных слоях общества. Крайне редко встречается у интеллектуалов и представляет собой смесь порядочности и здравого смысла, нелюбви к высоким словам и уважения к слову данному, трезвого взгляда на жизнь и внимания к окружающим. Все так. Но даже веря Ольге, мне трудно представить себе Эдуарда в ореоле таких достоинств в тот момент, когда он пускает пулеметные очереди по Сараево или якшается с сомнительными личностями, вроде полковника Алкснеса, могу вас успокоить. Ольге это тоже было трудно. Но в определенные периоды жизни, да, я с ней соглашусь, и тюрьма была как раз одним из таких периодов. Возможно даже, это был апофеоз его судьбы, когда он оказался ближе всего к тому, к чему стремился всегда с отвагой мужчины и упрямством ребенка. Предстать в образе героя человека, по-настоящему великого. Его сокамерники, в основном уголовники, получившие большие сроки за тяжкие преступления. Большинство осуждено по статье 162 «Убийство с отягчающими обстоятельствами» и Эдуард, который всегда уважал бандитов, гордится тем, что и они его уважают. Ему импонирует, что они воспринимают его партию не как компанию юных идеалистов, а как банду «Тебя 7000 пацанов». Э-моё. Он гордится, что его называют, если не Бен Ладеном, то Пахан Лимоном. Но настоящую эйфорию вызывает у него тот факт, что один из крестных отцов, как бы между прочим, поинтересовался, словно предлагая ему баллотироваться в академиках. Не хочет ли Эдуард стать членом братства воров в законе, аристократии преступного мира, которой он так восхищался в юности? Все это меня нисколько не удивляет, но что произвело на меня впечатление и что возвращает нас к сказанному Ольгой, так это то, что во всех трех книгах, посвященных тюремному периоду, Эдуард гораздо меньше говорит о себе, чем о других. Он эгоцентрист и нарцисс, забыв о себе любимом и не принимая красивых поз, с искренним интересом описывает обстоятельства, приведшие его сокамерников туда, где они находятся. Некоторые ему говорят: «Ты, писатель, ты должен написать про меня». И он без долгих уговоров садится писать, наполняя свои книги десятками таких мини-романов. Есть там, к примеру, сага о банде города Энгельс. 8 мафиози собирали дань с этого крупного промышленного центра, предусмотрительно нейтрализовав потенциальных конкурентов и правоохранителей, за что впоследствии исхлопотали сроки от 22 лет до пожизненного. Есть очень грустный рассказ про одного зэка, который, ожидая скорого освобождения, доставал всех вокруг нудными рассказами о том, как он поедет к невесте. Но накануне Великого дня получил от нее письмо, где говорилось, что она вышла за другого. Всячески утешая беднягу, Эдуард не может не думать о себе и Насте. Есть жуткая история о двух братьях, изнасиловавших и убивших 11-летнюю девочку. Провинциальные подростки, один из которых умственно отсталый, жили рядом с ним, и он чувствовал исходящий от них запах нищеты и позора, запах сексуальных преступлений. Находясь под впечатлением от содеянного ими, он нарисовал картину того. Два очень молодых одиноких самца разломали на части тонкую изящную куклу 11 лет, не умея с нею обращаться. Один из них, накануне перевода из Саратова в лагерь с особо строгим режимом, где ему суждено было провести остаток жизни, шепнул на прощание: «Удачи тебе, Эдик». И наш герой был не просто взволнован, он был потрясен. Это фактически предсмертное напутствие произвело на него неизгладимое впечатление. «Много их», — пишет он. «Сильных, веселых и злых, убивавших людей, прошло мимо меня, чтобы быть замученными государством. Кто я? Лишь брат их, мужичок в тулупчике, несомый тюремными ветрами. Это правда, он их не судит. Иллюзий у него нет, как нет и сострадания, но он относится к ним со вниманием и любопытством и при случае охотно помогает. И всегда, кстати. Мне вспоминается мой друг, судья Этьен Регаль. Самым большим комплиментом в его устах было сказать о ком-то: он там, где ему следует быть. Но если есть в мире кто-то, о ком я остерегся бы говорить такое, так это именно Лимонов. Несмотря на все свое мужество и жизненную энергию, он, как мне кажется, редко находился там, где следовало. За исключением того периода, когда сидел за решеткой. В тюрьме он всегда оказывался там, где нужно. И чувствовал это. И еще одна цитата, которая мне очень нравится. «Я из тех людей, которые нигде не пропадут. Я это много раз проверял. Ко мне люди идут, и я к ним. Само собой получается. Один из тех, с кем он прекрасно находит общий язык, некто Паша Рыбкин. 10 из своих 30 лет этот великан с бритым черепом провел на зоне и, как он сам цветисто объясняет, живя среди преступлений, словно в лесу среди деревьев. Это не мешает ему быть человеком веселого нрава, смирным, истово верующим христианином с уклоном в восточный аскетизм. И зимой, и летом. Даже когда температура в камере опускается ниже нуля, Паша ходит в майке и хлопчатобумажных штанах. Кроме того, он не ест мяса. Вместо чая пьет кипяток и делает умопомрачительную гимнастику по системе йогов. Мало кто знает, но в России огромное количество людей из разных слоев общества занимаются йогой. Она там гораздо популярнее, чем в Калифорнии. Паша довольно быстро понял, что Эдуард Вениаминович — человек незаурядный. «Таких людей, как вы, больше нет, во всяком случае, я не встречал», — объявил он и стал учить Эдуарда медитировать. Те, кто никогда этим не занимался, не представляют, насколько это на самом деле просто. Научиться можно за 5 минут. Садишься в позу лотоса, держишь спину как можно прямее, вытягивая и напрягая позвоночник от копчика до затылка, закрываешь глаза и сосредотачиваешь все внимание на дыхании. Вдох-выдох. И все. Главная сложность заключается именно в простоте процедуры. Поэтому начинающие обычно слишком стараются, пытаясь изгнать мысли. Однако быстро замечают, что вообще их изгнать не получится. Мысли продолжают свой бег по кругу, но постепенно ты начинаешь обращать на них все меньше внимания. Дыхание заметно ускоряется. Идея состоит в том, чтобы следить за ним, не пытаясь изменить его ритм. И это тоже очень сложно, почти невозможно, но с опытом начинает чуть-чуть получаться. И это чуть-чуть. Просто великолепно. Проявляется горизонт покоя. Если же по какой-то причине мозг продолжает лихорадить, то и это не страшно. Ты наблюдаешь за его тревожной пульсацией, различаешь зоны беспокойства, всплески судорожной активности и, глядя на них стороны, как бы отдаляешься и выходишь под их власти. Лично я медитирую уже много лет. Говорить об этом не люблю, потому что меня раздражают рассуждения на тему New Age, философии дзен и прочих модных сюжетов, но сама медитация так эффективна, так благотворна, что я никак не могу понять, почему этим еще не занялись все поголовно. Один из друзей недавно в моем присутствии прошелся насчет кинорежиссера Дэвида Линча, сказав, что у того полностью поехала крыша, поскольку он не может говорить ни о чем, кроме медитации, и намерен убедить правительство включить ее в программу начальной школы. Тогда я промолчал, но для меня очевидно, что крыша едет у моего приятеля, а Дэвид Линч в полном порядке. С того дня, как добрый и мудрый бандит Паша Рыбкин научил его этому трюку, Эдуард, со свойственным ему прагматизмом, сообразил, что это очень полезно, и отвел сеансам медитации почетное место в своем жестком графике. Сначала он сидел, закрыв глаза, в позе лотоса, на своей шконке. Однако, немного освоившись, понял, что этим незаметно для окружающих. Можно заниматься где угодно и не обязательно в этой позе, вконец опошленной рекламщиками, которые суют ее всюду. Идет ли речь о минеральной воде или о страховых полисах? В милицейском фургоне, в черном воронке, в любой металлической клетке, которых немало на пути зэка от камеры до кабинета следователя. Среди собачьего лая, удушающего запаха мочи и утренней ругани конвоя он учится прятаться внутри себя и достигать горизонта покоя, чтобы стать недосягаемым ни для кого. Если есть человек, которого мне трудно представить за таким занятием, так-то именно Эдуард, но я уверен, что продемонстрировать в тюрьме столь выдающееся умение владеть собой ему удалось главным образом с помощью медитации. Полагаю также, что встреча с Золотаревым и необычный опыт потустороннего общения, полученный Эдуардом на Алтае после смерти проводника, подготовили его к тому, чтобы принять этот подарок, и я почти готов утверждать, что он был послан ему именно Золотаревым оттуда, где тот сейчас находится. 3. Вечером 23 октября 2002 года его сокамерники смотрели по телевизору «Детектив». Такие фильмы они обожали, хотя Эдуард много раз пытался их убедить, что это кино для них оскорбительно. Менты изображены в них героями-преступники, настоящими чудовищами, а все знают, что это не так. Но тщетно. От телевизора их было не оттащить. И вдруг фильм прерывается, и под драматическую музыку диктор объявляет, что в Москве актеры и полной публики зал одного из театров только что были взяты в заложники чеченскими боевиками. Зэкам на это наплевать, реальная жизнь интересует их меньше, чем дурацкие фильмы, и они уже готовы выключить телевизор. Но Эдуард возражает и смотрит один новостной выпуск за другим, стараясь не упустить ни малейшей подробности из того, что произойдет в ближайшие 57 часов вплоть до газовой атаки, предпринятой ранним утром 26 против 800 человек, находившихся в театре, и террористов, и заложников. Ясно, что эта история вызывает у него повышенный интерес, потому что его самого обвиняют в терроризме, его собственный процесс не за горами, и что паранойя, захлестнувшая страну после теракта на Дубровке, его ситуацию только усугубит. Но также и потому, что на фоне горы трупов, оставшихся после операции спецслужб с применением отравляющих газов, преступления его соседей по нарам выглядят детскими шалостями. Впоследствии он часто будет прибегать к этому сравнению. Преступления, совершенные в состоянии аффекта или под воздействием алкоголя, за которые совершившие их будут расплачиваться всю жизнь, и преступления государства, за которые выдают награды. Но больше всего в его записях, сделанных в дни трагедии на Дубровке, поражает то, что он, основываясь лишь на данных теленовостей, приходит к тем же выводам, что и женщина, с которой он не был знаком, а если бы и был, то она ему, скорее всего, не понравилась бы. Речь идет об Анне Политковской, наблюдавшей за происходящим с гораздо более близкого расстояния. Как и она, он с самого начала опасается, что развязка будет кровавой. А когда этот момент наступил, он в своей камере в саратовской тюрьме догадывается, как и Анна, что официальные лица лгут, что жертв гораздо больше, чем объявлено. И что спасать людей никто даже не пытался. Когда все было кончено, Путин, сопровождая свои слова мужественным движением подбородка, объявляет: «Столкнувшись с террористической угрозой, мы пойдем на любые жертвы, но не позволим им сделать свое черное дело, пусть и не надеются». И в этот самый момент и Эдуард, и Анна вспоминают о настойчивых слухах, согласно которым жуткие теракты 1999-го совершили не чеченцы, а ФСБ с ведома президента. И в один голос называют его фашистом. Насколько я знаю, это единственный раз, когда Эдуард вложил в это слово негативный смысл. Маленькая Настя приезжает к нему из Москвы на свидание. Всего полчаса, и между ними стекло. Ей 20 лет, она очень мило выглядит в своей китайской курточке с длинной черной косой. Девушка рассказывает о факультете журналистики, куда недавно поступила, и о том, как она зарабатывает деньги на учебу. Продает мороженое, ухаживает за собаками в лаборатории. Настя спрашивает, не будет ли он против, чтобы она завела питбуля. Он, смеясь, соглашается. «Я предпочитаю, чтобы ты привела в дом собаку, чем какого-нибудь парня». Имеет ли он право так говорить? Его мучают сомнения. Иногда он думает, что было бы мудрее, да и благороднее сказать ей: «Не жди меня. Уходи. У тебя вся жизнь впереди, я тебе не нужен. Между нами 40 лет разницы, и Бог знает, когда я отсюда выйду. Найди парня твоего возраста, и иногда, вспоминая обо мне, я тебя благословляю». Но эти слова не идут у него с языка. И не только потому, что она ему дорога, и не потому, что ни один заключенный на свете не откажется от любви женщины, но главным образом, по крайней мере, он так думает. Из-за того, что эти слова показались бы ей оскорбительными. Ведь это будет означать, что с ней, храброй маленькой девочкой, обращаются как с обычным заурядным существом, таким же, как все. А ведь Настя изо всех сил старается быть необыкновенной героиней, потому что только в этом случае она будет достойна такого героя, как он, и единственная. Несмотря на превратности судьбы, выстоит и не предаст его, как другие. «Знаешь, — говорит она, — самая молодая из жен пророка Мухаммеда, когда он ее встретил, еще играла в куклы. В куклы. Надо же. А скажи мне, сколько ты собираешься меня ждать? Она смотрит на него простодушным, удивленным взглядом. Никто и никогда на него так не смотрел. И никто не любил его так сильно. А буду тебя ждать всегда. 31 января 2003 года работник генпрокуратуры по фамилии Вербин, о котором Эдуард говорил, что он похож на поставленную на попа двуручную пилу. Потребовал для обвиняемого Савенко наказания в виде лишения свободы сроком на 10 лет по статье 205, на 4 года по статье 208, на 8 лет по статье 222, параграф 3 и 3 лет по статье 280, что в совокупности составляло 25. Проявив великодушие, прокурор Вербин предлагает сократить совокупный срок до 14 лет. Обвиняемый Савенко, на протяжении всего процесса, настаивавший на своей невиновности, собрал в кулак всю свою волю, чтобы выслушать прокурора, не моргнув глазом, но внутри у него все оборвалось. Он находится в заключении уже почти 2 года, и если судья согласится с требованием прокуратуры, то на свободу он выйдет в 75. Мужество и характер здесь ничего не меняют. Эдуард знает, как в России выглядит человек, просидевший на нарах 14 лет. Живой труп. Второй тяжелейший удар обрушивается на него 3 дня спустя. В выпуске новостей канала НТВ объявляют о смерти Наташи Медведевой, бывшей супруги Эдуарда Лимонова и известной исполнительницы альтернативного рока, о которой журналист говорил как о русской Нико. Четкого указания на то, что она умерла от передозировки, не прозвучало, но это казалось очевидным. Однажды, в те времена, когда они еще жили вместе, они с Эдуардом обсуждали различные способы самоубийства и сошлись на том, что лучше всего — героин. Краткий миг острейшего иступленного наслаждения, потом полный покой и все. Сперва Анна, теперь Наташа. Может, дело в том, что он влюбляется в женщин, обреченных на трагический конец. Или наоборот. Их конец так трагичен потому, что в жизни им встретился он, они его любили, а потом потеряли. Ему приходит в голову, что Наташа, как и Анна, и даже Елена со своей Италией и графским титулом, продолжала его любить. А что, если она решила покончить с собой, узнав, какой громадный срок ему грозит? Он вспоминает ее тело, широко раскинутые ноги, ее неистовую, почти кровосмесительную манеру предаваться любви. Он думает о том, что, возможно, никогда больше не сможет заниматься любовью, и, лежа на нарах, но не в позе лотоса, а в позе эмбриона, отдается скорби. Тихонько шепча только что сочиненную им маленькую балладу. Где-то Наташечка, под теплым мелким дождичком. Идет сейчас босая, а выше над облаком. Господь играет ножичком, блики на лицо ее бросая. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Так поет Наташечка Нагая. Выпятила девочка нижнюю губу, мертвенькими ручками болтая. И ножками тоже помогая. Поспешает в направлении рая. Мокрая Наташечка Нагая. 4. Крашеные веселенькие цвета изгороди вместо металлических решеток, увитые розами стены и умывальники под Филиппа Старка. Перед вами пенитенциарное заведение номер 13 в городе Энгельс, или тот самый лагерь, о котором я рассказывал в начале книги. Именно его показывают правозащитникам, чтобы убедить их, что условия содержания в местах заключения в России меняются в лучшему. Это напоминает мне историю о том, как в 1932 году, в разгар ужасного голода, когда в крестьянских семьях отмечались случаи убийства детей. Герберт Уэллс описывал великолепный обед, которым его потчевали в Киеве. Знаменитый писатель-фантаст сделал из увиденного вывод, что на Украине, право же, с питанием все обстоит отлично. Среди российских зэков зона в Энгельсе имела настолько плохую репутацию, что некоторые даже прибегали к членовредительству, лишь бы туда не попасть. Эдуард же, напротив, считает, что ему повезло. Через 2 месяца после того, как прокурор Вербин потребовал для него 14 лет заключения, судья вынес приговор. 4 года. половину из которых он уже отсидел. Тянуть всего 2 года, когда готовился к 12. Это же настоящее чудо, и Эдуард решает быть осторожным как никогда, не поддаваться ни на какие провокации надзирателей и вертухаев, которых раздражала такая знаменитость, как он. Ему известно, что любой из них, если он не в духе, может в 2 счета под любым предлогом устроить неделю в карцере, если не что-нибудь похуже. Среди жутких историй, гуляющих по Энгельсу, есть одна о заключенном, который накануне освобождения имел несчастье столкнуться с пьяным офицером. Тому показалось, что бедолага плохо выбрит и из пустой фанаберии, только чтобы показать, кто здесь хозяин. Он продлил ему срок еще на год. Вот так, в условиях полнейшего произвола, простым внутрилагерным распоряжением, сославшись на мифическое решение суда. А если вы в такой ситуации рискнете подать кассационную жалобу, то пока она станет ходить по инстанциям, вам благополучно припаяют еще 10. Поэтому в Энгельсе Эдуард костьми ложился, чтобы стать как можно незаметнее и с присущим ему талантом извлекать пользу из любых обстоятельств. Вскоре начал находить эту игру забавной. Лефортово и Саратов сделали из него эксперта по тюремному быту, но на зоне он оказался впервые и пришел к выводу, что со времен Солженицына в жизни зэков мало что изменилось. Как и у Ивана Денисовича, день у Эдуарда Вениаминовича начинался в 5:30 с сиреной вместо будильника. На самом деле он начинался даже раньше, потому что Эдуард привык вставать в 5. Под дружный храп спящего барака он лежал поверх одеяла и старался следить за дыханием. Этот момент принадлежал ему целиком, он любил его, наслаждался им. Часов у него не было, и он не мог знать точно, когда прозвучит побудка, но к этому моменту всегда чувствовал себя как исправный мотор, готовый завестись с полоборота. И вот взревела сирена, завопили, изрыгая проклятия, тюремщики, с верхних нар посыпались на пол зэки, все орут и ругаются, процесс пошел. Сперва весь барак устремляется в туалет, на ходу улучив минутку, чтобы покурить во дворе. Эдуард же, как один из немногих некурящих, пользуется этим, чтобы посрать в первых рядах. Кишечник у него работает как часы, однако Эдуард замечает, что дерьмо на зоне воняет гораздо сильнее, чем на воле и даже в тюрьме. Он заметил также, что если испражнения зэков чрезвычайно вонючи, то здешние мусорные баки, напротив, совсем не пахнут. Дело в том, что кроме окурков, других органических отходов в них нет. Все органическое в той или иной степени съедобно, а все съедобное съедается. Таков лагерный закон. В 6:30. Первое построение. Фамилия, имя, отчество, статья, по которой осужден. Переклички происходят 3 раза в день, и поскольку в лагере 800 заключенных, каждая длится не меньше часа. Летом даже приятно. Стоишь и загораешь, но зимнее построение, удовольствие маленькое. Эдуард считает, что ему повезло. Он попал сюда в мае. У него было время привыкнуть. После построения зарядка, 1/2 часа коллективной гимнастики, а потом, наконец-то, наступает время завтрака. 800 наголо обритых мужиков партиями запускаются в громадную столовую. Звяканье ложек, чавканье, короткие, мгновенно затухающие ссоры, и надо всем этим плывет непонятного происхождения музыка. То ли хард-рак, то ли какая-то симфоническая мешанина. Эти воинственные звуки должны бы, по ощущениям Эдуарда, звать к топору, побуждать крушить все вокруг и насаживать на пики отрубленные головы, но нет. Согнувшись в 3 погибели, чтобы спиной и локтями защитить свою пайку от покушений. Заключенные в полном молчании поглощают из алюминиевых мисок кашу и жидкий суп с маленьким кусочком черного хлеба. Эта убогая, лишенная витаминов пища придает лицам сероватый оттенок испражнениям. Отмеченный Эдуардом нездоровый запах и лишает зэков всякой энергии, не давая при этом умереть с голоду, что, собственно, и требуется. В отличие от тюрем, в которых он сидел, Энгельс — это лагерь, где надо работать, потому что работа считается фактором перевоспитания. После завтрака — все на работу. Отличительная черта работы на зоне состоит в том, что, как правило, она совершенно бессмысленна. В те дни, когда Эдуарда перевели в Энгельс, там шли проливные дожди и лагерную территорию затопило. Администрация объявила, что земля на плацу, где трижды в день происходили переклички, должна быть сухой, в противном случае весь контингент будет лишен телевизора. Эдуарда это не волновало, но для других могло стать настоящей трагедией. Работы по осушению вылились в откровенный фарс. Ходившие гуськом заключенные с утра до вечера стаканами вычерпывали на плацу воду из луж, которые тут же наполнялись дождем. Эдуард подумал, что было бы разумнее выложить кирпичом стоки для отвода воды. Он даже хотел сказать об этом кому-нибудь из начальства, но, к счастью, воздержался, сообразив, что если администрация действует именно так, значит, Сизифов труд. Ничто иное, как старая лагерная традиция. Как утверждают ветераны ГУЛАГа, нет ничего унизительнее, чем тратить последние силы на бессмысленную, никому не нужную работу. Рыть яму только для того, чтобы идущий за тобой ее закапывал, и так без конца. Хороший зэк, зэк сломленный, неспособный к сопротивлению, цель администрации — сделать его таким. В свои 60 Эдуард считается пенсионером и потому освобожден от тяжелых работ, но ему не позволяют писать, читать или медитировать, как в Лефортово или Саратове. Ему запрещено до вечера возвращаться в барак к книгам и тетрадям, он занимается уборкой, бессмысленной, как и все остальное. Дочисто отмыть лагерные сортиры — на это уходит не больше часа. Ему же на эту работу дают 4. Ладно, он будет делать это 4 часа. Он повторит всю процедуру 4жды, никакой унитаз не может сверкать ярче, и никто, абсолютно никто, не сможет упрекнуть его в том, что он саботирует. Его рвение вовсе не только внешнее показушное. Внутренне он тоже не простаивает. Набившие оскомину занятия, повторяющиеся изо дня в день, пробуждают мечтательность. А ведь праведник Паша Рыбкин, он же саратовский йог, его предупреждал. Мечтательность. Состояние, противоположное медитации. Не более чем фоновый шум мыслительного аппарата, который большинство людей даже не замечают, а между тем это наивернейший способ попусту потратить время и энергию. Чтобы не впасть в этот морок, Эдуард либо считает вдохи и выдохи, удлиняя их и концентрируясь на движении воздуха от ноздрёй до низа живота, либо медленно. Вдумываясь в каждую строчку, декламирует стихи, какие знает наизусть, либо, чаще всего, пишет. Разумеется, в уме как за полвека до него делал Солженицын, сочиняя фразу за фразой, абзац за абзацем, постепенно закладывая их в память и таким образом расширяя изо дня в день и без того впечатляющие возможности своего жесткого диска. Внутренним распорядком колонии писать не запрещено, но на это почти не остается времени. Не более часа вечером. С другой стороны, любая писанина возбуждает любопытство вертухаев, но не вызывает у них уважения, как это было в предыдущих местах заключения. И вот однажды один из таких типов, упертый и подозрительный, потребовал, чтобы Эдуард показал ему свою тетрадь. Молча, с угрожающим видом, долго ее листал и в конце концов спросил: «Ты тут пишешь про меня?» В тот день все обошлось, но впредь Эдуард старается излагать более дипломатично и сдержанно, надеясь, что когда он выйдет на волю, память поможет ему все восстановить. 5. Как рассказать то, к чему я собираюсь приступить? Слова не идут, с языка разбегаются, не желая складываться во фразы. Если вам не довелось это пережить, вы и представить себе не можете, что это такое. Я, например, не могу. Кроме Эдуарда, я знаю еще одного человека, которому выпало такое. Мой лучший друг Эрви Клерк. Он все рассказал в своей книге, написанной в форме эссе о буддизме и названной «Все, как оно есть». Мне эти слова нравятся больше, чем те, которые употребил Эдуард, но говорить я собираюсь о его опыте. По крайней мере, попытаюсь. Он прекрасно помнит момент, когда это произошло. Ничего необычного, все как всегда. Он был занят мытьем аквариума в кабинете у одного из старших офицеров. В такого рода заведениях в кабинетах старших офицеров обязательно стоят аквариумы. Они что, все любят рыбок? А если нет, то можно ли попросить, чтобы аквариум убрали? Скорее всего, об этом просто никто не задумывается. Что до Эдуарда, то он только за. Мыть аквариум гораздо приятнее, чем чистить сортиры. С очком он переносит рыбок в таз. Затем ведром вычерпывает воду из аквариума и моет губкой его стенки. Работая, он не забывает следить за дыханием. Он спокоен, собран, внимателен. И не ожидает ничего необычного. Внезапно все замирает, останавливается. Время, пространство. Но это не смерть. Все вокруг выглядит по-прежнему. Аквариум рыбки, кабинет начальника, небо за окном. Но ощущение такое, будто все это существовало лишь в его воображении и вдруг стало осязаемой реальностью. Возведенное в квадрат, проявленное и тут же исчезнувшее. Его втянула в себя пустота, плотная, как ничто другое, и возникшее отсутствие, более осязаемо, чем все сущее на свете. Он нигде, и он, безусловно, всем своим существом здесь. Его больше нет, но никогда он не был более живым. Нет больше ничего, но есть все. Можно назвать это трансом, экстазом, мистическим опытом. Мой друг Эрви утверждает, это похищение. Мне хотелось бы описать все более подробно, с убедительными деталями, но чувствую, что я в состоянии лишь нагромождать бессмыслицы. Мутная прозрачность, насыщенная пустота, вибрация неподвижности. Я могу продолжать в том же духе и дальше, но ни я, ни читатель не продвинемся ни на йоту. Сравнивая и описывая их опыт и слова, которые они употребляли, я могу добавить к сказанному лишь следующее. И Эдвард, и Эрви абсолютно уверены в том, один 30 лет назад в парижской квартире, другой — в кабинете начальника колонии номер 13 города Энгельса. Поняли, испытали то, что буддисты называют нирваной. Чистая, первозданная реальность без примеси. Глядя со стороны, можно возразить. Да, но есть ли доказательства, что это не галлюцинации? Не сон. Не выдумки. Их нет, кроме одного главного. Те, кто там побывал, знают, что это всерьез, и что воспроизвести ни это озарение, ни его затухание невозможно. И еще они говорят вот что. Если ты похищен и вознесен на такую высоту, то у тебя остается ощущение, если ты, конечно, сохраняешь способность чувствовать. Похожее на неимоверное облегчение. Желание и тоска, сопровождающие человека всю жизнь, перестают тебя мучить. Они, конечно, вернутся испытанное тобой блаженное состояние нельзя удержать, если только ты не принадлежишь к той редчайшей касте людей, которых в Индии называют бодрствующими, утверждая, что такие рождаются раз в 100 лет. Но вкус жизни без этой майты уже известен, мы знаем от очевидцев, каково это — вкусить такого блаженства. А потом ты спускаешься. Пережив за одно мгновение и расцвет мироздания, и его крах, ты снова падаешь в обычное течение времени. И тебя поджидает твой постылый хомут, желание и тоска. И ты спрашиваешь себя, зачем я здесь? Можно, как Эрви, все последующие 30 лет задумчиво прислушиваться к отголоскам своего несравненного опыта. А можно, как Эдуард, вернуться в свой барак, лечь на койку и записать в тетрадь следующее. Этого я от себя ожидал. Я так и думал, что доиграюсь с огнем, дойду однажды до того, что воспарю над вертухаями, дубаками, супами и кашами, и что не воля, что воля будут мне единым временем. Я достаточно снабжен уменьями, чтобы превратить наказание в удовольствие. Такой, как я, наверное, Дета, предстоит еще выяснить опытным путем, может получить наслаждение и от смерти. Во всяком случае, я точно сорвался с цепи, сорвался, и что со мной сделаешь? Меня не вернуть к обычным эмоциям человека. Этот деликатный эпизод я писал у Эрви в Швейцарии в шале, где мы встречались дважды в год, чтобы побродить по горам Вале. В библиотеке мне попался сборник статей о Юлиусе Эволе. Если говорить коротко, Эволе был итальянским фашистом и весьма известным мыслителем с уклоном в буддизм и ницшеанство, что делало его любимым героем поклонников интеллектуального фашизма в стиле Дугина. Среди традиционалистского интеллектуального хлама, каким был набит этот сборник, я откопал великолепный текст Маргарет Юрсинар. Там нашелся фрагмент, который меня поразил, и я не мог не поделиться находкой с Эдуардом. Любая трата сил накопленных за счет умственной дисциплины, на алчность, гордыню и стремление к могуществу, не уничтожает эти силы, но ipso facto возвращает их в мир, где всякое действие сковывает и всякий избыток силы оборачивается против его владельца. Ведь очевидно, что барон Эвола, прекрасно знавший великую традицию тантризма, и не помышлял о том, чтобы запастись тайным оружием тибетских лам, кинжалом, чтобы убить свое «я». 6. Эдуарда вызвали к начальнику колонии. Для языка это плохой знак. Начальника или хозяинах он видел только однажды, в день своего приезда, и предпочел бы этим ограничиться. Но на сей раз этот человек, известный своей черствостью, был вежлив и сообщил ему о прибытии очередной делегации, которым так любят показывать его колонию. Один из членов делегации, советник президента по правам человека Анатолий Приставкин, выразил желание побеседовать с заключенным Савенко. Заключенный Савенко не возражает. Заключенный Савенко оторопел. Во-первых, потому что кто-то интересуется его мнением. У ЗК не спрашивают, возражает он или нет, его дело. Пореже разевать варежку. К тому же ему непонятно, чего от него хочет этот Приставкин. Чиновник от культуры, стойкий горбачевец. Эдуарду как-то пришлось ему оппонировать на одной из дискуссий о преступлениях коммунистического режима. Они там чуть не подрались. Эдуард обозвал Приставкина предателем, которого подкупили. А тот позже не упустил случая заклеймить его как фашиста, написав в литературной газете. Пусть сидит за решеткой, там ему самое место. У Эдуарда есть все основания опасаться и этого типа, и того, что их приватный разговор ухудшит его положение в колонии. Однако он соглашается, и в назначенный день его приводят в помещение, примыкающее к кабинету хозяина, где уже томятся человек 10 специально отобранных зэков, тщательно выбритых и чисто одетых. Они молча ждут, избегая глядеть друг на друга. Всем явно не по себе. Наконец появляются члены делегации. По цвету их лиц видно, что обед сопровождался обильными возлияниями. С полчаса они беседуют с заключенными, интересуясь, нет ли жалоб и довольны ли те условиями содержания. В душе Эдуард негодует. Неужели они такие идиоты? Неужели не понимают, что заключенный в присутствии начальства никогда не рискнет пожаловаться, потому что прекрасно знает, что его ждет, как только заезжие гости покинут колонию. Он незаметно наблюдает за Приставкиным, тот незаметно наблюдает за ним. Со времени их последней встречи Приставкин облысел, растолстел, лицо приняло красноватый оттенок. Жизнь авантюриста заставляет держаться в тонусе, думает не потерявший юношеской стройности Эдуард, а чиновникам в их мягких креслах форму сохранять труднее. Наконец, Приставкин говорит начальнику, довольно громко, так что слышно всем, что он хотел бы поговорить наедине с заключенным Лимоновым. «Савенко», — поправляет упомянутый заключенный. «Ну, конечно», — суетится начальник. «Вы можете пройти в мой кабинет». Они удаляются, сопровождаемые изумленными взглядами присутствующих. В дверях — момент нерешительности, куда сесть. Если бы это зависело от Эдуарда, он предпочел бы стоять, а гость сел бы в кресло хозяина, что отражало бы реальное положение вещей. А если бы Эдуарду предложили поменяться с Приставкиным, он бы не согласился. Однако гость берет его под локоть, и они, как старые друзья, садятся на небольшой диванчик перед низким столиком. «Сигару», — предлагает Приставкин. Эдуард отвечает, что не курит. «Ладно», начинает Приставкин, обдав собеседника запахом коньяка. Эта дурацкая история слишком затянулась, пока кончать. Вы Эдуард Вениаминович, великий русский писатель. Ваша книга «Воды» — просто шедевр. Да, да, позвольте мне сказать, настоящий шедевр. Впрочем, знатоки все прекрасно понимают. Вы в курсе, что вас включили в шорт-лист Букеровской премии. Вашей судьбой заинтересовался пен-клуб, и хотя органы этого, разумеется, никогда не признают, обвинение в терроризме выглядит абсурдно. Времена меняются, не надо делать глупостей. Настоящая преступность сосредоточилась сегодня в сфере экономики. Все эти Ходорковские, которые воруют миллиардами, да, это настоящие преступники. и самые опасные. Вот по кому тюрьма плачет. Но художник вроде вас, Эдуард Вениаминович, мастер русской прозы. На нарах рядом с уголовниками вам не место. Но некоторые из них — прекрасные люди, — возражает Эдуард. Да. Вы полагаете, что уголовники — прекрасные люди? Приставкин добродушно усмехается. Это ваша позиция как художника. Достоевский тоже так считал. Как бы там ни было, с вами обошлись слишком сурово. Но вы, Эдуард Вениаминович, не беспокойтесь, мы это уладим.
Я не возражаю,
— осторожно вставляет Эдуард. Еще бы. Кто ж станет возражать? Но чтобы облегчить дело, вам бы следовало признать свою вину. Ну-ну, не хмурьтесь. Я знаю, что на суде вы все отрицали, но подумайте хорошенько. Это будет чистая формальность, чтобы наши друзья из ФСБ не потеряли лица. Вы же знаете, какие они обидчивые. В конце концов, об этом никто не узнает. Эта бумажка будет только у вас в деле. Если согласитесь, то через месяц от силы два будете на свободе. Эдуард смотрит на него, стараясь угадать, в чем подвох. Потом отрицательно качает головой. Репутация человека, идущего до конца, ему дороже любой свободы. «Подумайте хорошенько», — говорит на прощание Приставкин. После этого разговора в судьбе Эдуарда появилась какая-то неопределенность, и от того, что все решалось в высоких сферах, его положение на зоне изменилось. Он почувствовал со стороны окружающих уважение, зависть и даже некоторую робость. Когда его начинали расспрашивать, он коротко объяснял, что это глупости и все останется, как есть. Однако он ошибался, что подтверждает приехавший из Москвы адвокат. Общественное мнение развернулось в его пользу. Эдуарда теперь считают не террористом, а кем-то вроде Достоевского, автора великих «Записок из мертвого дома». Что же до оппортуниста Приставкина, то он, видимо, просто воспользовался великолепной возможностью выступить в роли либерала. Но Эдуард отказывается выполнить поставленное ему условие, справедливо полагая, что речь идет о его чести. И тогда адвокат предлагает выход в духе чистой казуистики. Вопрос о виновности подниматься не будет, а определяющим обстоятельством станет то, что Эдуард свой приговор не оспаривал. «Если так, то ладно», — соглашается наш герой. Дальше все происходит очень быстро. На его вкус даже слишком. Он настроился на долгий срок, приведя в соответствие обстоятельствам свои мысли, планы и даже обмен веществ. И вдруг ему объявляют, что через 10 дней, через 8, через 3 все кончится. Декорации разбирают и массовку распускают, будет сниматься другое кино. К хозяину его теперь не вызывают, а приглашают, и тот обращается с Эдуардом, как с VIP-персонажем, как будто все происходившее ранее было всего лишь шуткой, забавным спектаклем, над которым теперь можно вместе посмеяться. Он просит подписать ему экземпляр книги «Воды» и интересуется, какая память останется у знаменитого зэка от его заведения. «Я буду рекомендовать вашу колонию своим друзьям», отвечает Эдуард, приведя начальника в восхищение своим остроумием. «Вы порекомендуете ее вашим друзьям». «Ах, какой вы шутник, Эдуард Вениаминович!» Досрочное освобождение — редкость для Энгельса, а этот случай так явно попахивает блатом, что Эдуарду неловко перед сокамерниками. Ведь он совершенно искренне сделал все, чтобы доказать, что он такой же простой мужик, как и они. А теперь выглядит как те журналисты, которые ради своего репортажа втираются в доверие к бомжам и бродягам, а когда дело сделано, говорят им: «Пока, ребята, все было супер, я вас не забуду и на Рождество пришлю фуагра». И тут же обо всем забывают. Сам Эдуард таких типов презирал, и его удивило и успокоило то, что никто в Энгельсе не держит на него зла. Напротив, его популярность растет как на дрожжах. Впечатление такое, словно все рады, что довелось познакомиться со знаменитостью, чьей судьбой занимаются важные шишки. И что теперь можно будет рассказывать другим. Как они сидели рядом на нарах. Такое простодушие в конце концов начинает вызывать у него легкую брезгливость. Накануне освобождения ему разрешили взять из камеры хранения свой чемодан. Этот чемодан был одним из его талисманов. Он спер его у Стивена, когда уезжал из Нью-Йорка в Париж, и с тех пор чемодан следовал за ним повсюду — на войну, на Алтай, по тюрьмам. И в нем всегда лежали две рубашки — черная и белая. Вечером в бараке праздновали отвальную. Все обнимались, хлопали друг друга по спине и долго спорили о том, какую рубашку следует надеть, выходя на свободу. Вопрос тем более серьезный, что предстоящее событие будет запечатлено на пленку. Приедет телевидение. Эдуард не знал, как к этому отнестись, но хозяин очень настаивал, да и заключенные радовались, как дети, которых обещали повезти в цирк. «Надо надеть белую, это шикарнее», — высказался Антон, симпатичный малый, осужденный на 30 лет за убийство с отягчающими обстоятельствами. «Но Антон», — возражает Эдуард, — «я же выхожу из тюрьмы, а не из ночного клуба». «Ну и пусть, все равно так шикарнее. Ведь ты известный писатель. Здесь нет известных писателей, здесь только зэки», — отвечает Эдуард, еще не окончив фразу, чувствует, как фальшиво она прозвучала. Разумеется, он известный писатель. И, конечно же, его судьба имеет мало общего с судьбой Антона. С самого утра в колонии все вверх дном приехали телевизионщики. Их шестеро. Журналист, режиссер, оператор, звукооператор и ассистенты. И среди них три девушки. Поскольку на дворе лето, на них короткие юбки, обтягивающие маечки с глубоким вырезом, от них пахнет духами, но и женщиной также, подмышками, интимными местами. Они сводят с ума стадо зэков, которых надо выстроить на центральном плацу для утренней переклички. Время настоящей переклички давно прошло, съемочная группа на нее опоздала, и теперь режиссер выстраивает мизансцену, исходя из собственных понятий о том, как это должно выглядеть. Начальник надеялся, что телевизионщики выставят вперед физиономии посимпатичнее, как делает он, когда приезжают делегации. Но по мере того, как продвигается съемка, он начинает понимать, что свою задачу режиссер видит не в том, чтобы подчеркнуть достоинство колонии и продемонстрировать сытые лица ее обитателей, а показать, как скандальный писатель Лимонов выходит из этого ада. Несмотря на протесты начальства, ассистентки норовят выставить вперед самые мерзкие рожи, а оператор — снять крупным планом грязные лужи и кучи мусора, что не так просто сделать в колонии образцового содержания. Я не брошу в них камень. Я вел себя точно так же. Когда снимал в Котельниче эпизод документального фильма о колонии для малолетних преступников, надеясь получить картинку, достойную Дантова ада, и досадуя на то, что натура не соответствует моим ожиданиям. Среди этой суеты Эдуард послушно делает то, о чем его просили. Играет роль само себя. В сцене переклички, стоя между двумя заключенными с внешностью отпетых висельников, он громко выкрикивает свою фамилию, имя отчества и статьи приговора. Он делает это в последний раз, но потребуется три дубля, поскольку два первых не устроили режиссера. В следующем эпизоде в столовой он старательно выскребает ложкой свою миску, поддерживая непринужденную беседу с соседями по столу. «Ведите себя, как всегда, ребята», — повторяет режиссер, как будто обычный день. Но для заключенных этот день — праздник, и они изо всех сил стараются пробиться поближе к виновнику торжества. «Вот так меня видно. А так». Волнуются они, работая локтями. А он, продолжая вести с ними непринужденную беседу, от которой на экране останутся лишь его реплики, потому что только ему дали маленький микрофон, думает о том, что зря согласился на эту дурацкую съемку. Ему жаль, что он уходит вот так. И, может быть, вообще жаль, что уходит. Разумеется, ему не терпится вырваться на свободу, увидеть Настю, ребят из НБП, но таким человеком, как здесь, он уже никогда не будет. Можно утверждать, что колония — это ад, но силой духа он умел превратить ее в рай. И она стала для него гостеприимным кровом, как для монаха, его обитель. Ежедневные переклички были его послушанием, медитация, молитвой. И однажды небеса ему открылись. Каждую ночь, под мощный храп всего барака, он тайно упивался собственным могуществом, силой своей сверхчеловеческой души, в которой неприметно совершался процесс начавшийся на Алтае, когда он был рядом с проводником Золотаревым, освобождение подлинное, бесконечное, о котором он вдруг забеспокоился. Не помешает ли ему освобождение сегодняшнее, более скромное и суетное? Он всегда был уверен в том, что его призвание — дойти в познание реальности до самых крайних пределов. А самой реальной была именно здешняя реальность. И вот теперь все кончено. Лучший период его жизни уже пройден. Эпилог. Москва, декабрь 2009.
Один!
И вот мы возвращаемся к началу этой книги. В тот момент, когда я делал репортаж о Лимонове, он уже 4 года как вышел из тюрьмы. И я не знал ничего из того, что вы только что прочитали. Мне понадобилось еще почти 4 года, чтобы собрать материал. Однако я смутно чувствовал, что что-то не так. Впечатление было такое, словно Эдуард постоянно носил на себе маленький микрофон, продолжая играть роль самого себя для телевизионной реальности. Сбылась его мечта. Он стал в своей стране знаменитостью, окруженный лестью писатель. Че Гевара на светской тусовке — популярный персонаж из рубрики «People». Едва выйдя на свободу, он бросил храбрую маленькую Настю, сменив ее на одну из красавиц категории «А», перед которыми никогда не мог устоять. Восхитительную молодую актрису, снявшуюся в популярном телесериале «КГБ в смокинге». Тюремное заключение сделало его в глазах молодежи культовой фигурой, союз с Каспаровым, благопристойным политиком, и я не исключаю, что он вполне серьезно размышлял о перспективе прихода к власти в результате бархатной революции, как это случилось с Вацлавом Гавелом. На самом деле на выборах 2008 года, как читатель, я надеюсь, все произошло в точности так, как предсказывал английский журналист, с которым я познакомился на пресс-конференции Лимонова-Каспарова. Путин не стал нарушать Конституцию, продавливая для себя третий мандат, а весьма удачно применил схему с дублером, используемую в автошколах. Новый президент Медведев сидел на месте водителя, а премьер-министр Путин — на месте инструктора. Он давал ученику порулить. Нужно было, чтобы тот научился. Когда ученик все делал правильно, он отеческим жестом выражал свое одобрение, и тому было не страшно, потому что рядом опытный человек. Остается непроясненным один вопрос. Сядет ли Путин в 2012 году за руль сам, поскольку избираться в третий раз запрещено только после 2 сроков подряд? И не решится ли послушный Медведев, почувствовав вкус к власти, оспаривать это право? Не сметет ли он наставника со своего пути, как тот в свое время смел тех, кто сделал его царем? Заканчивая эту книгу, я много думал о Путине. И чем больше я о нем думал, тем лучше понимал трагедию, постигшую Эдуарда. Он полагал, что капитанов Левитиных на его жизненном пути больше не будет. А между тем, когда он уже поверил, что впереди. Зеленая улица, дорогу ему преградил суперкапитан Левитин, оказавшийся подполковником. Его звали Владимир Владимирович. В ходе избирательной кампании 2000 года из печати вышла книга бесед с Путиным под названием «Дот первого лица». Название, видимо, придумал какой-то пиарщик. Оно на редкость удачное. Так можно было бы озаглавить все творчество Лимонова и большую часть моего собственного. А книжку о Путине? Уж само собой. Некоторые утверждают, что он изъясняется дубовым языком. Это неправда. Кроме того, он делает то, что говорит, и говорит то, что делает, а если и врет, то так беззастенчиво, что это даже подкупает. Когда присматриваешься к его жизни, возникает странное впечатление, что перед нами двойник Эдуарда. Он родился на 10 лет позже нашего героя, в очень похожей семье. Отец — офицер в небольших чинах, мать — домохозяйка, все ютились в одной комнате в большой коммуналке. Мальчик, довольно тщедушный, но отчаянного характера, был воспитан в духе патриотизма, культа Великой Победы в Великой войне, уважения к КГБ и гордости за тот ужас, который эта спецслужба внушала слабому в коленках Западу. В подростковом возрасте он, по собственному признанию, водился со шпаной и не кончил плохо лишь потому, что увлекся дзюдо, которому отдался со всей мальчишеской страстью. Его приятели вспоминают, какие дикие вопли доносились из спортзала, где он в одиночку тренировался по воскресеньям. Служить в органы он пошел из романтических соображений, потому что задачей государственной элиты, частью которой он с гордостью себя ощущал, была защита Родины. Перестройка внушала ему недоверие, его страшно раздражало, что наши мазохисты, нёни же, агенты ЦРУ, делали пугало из ГУЛАГа и нагнетали ужасы о преступлениях Сталина. И он не только пережил конец Советской империи как великую трагедию ха-ха века, но и не стесняется признаться в этом сегодня. В хаосе начала 90-х он оказался среди тех, кто потерял все, кто чувствовал себя одураченным. Зарабатывать на жизнь пришлось частным извозом. Придя к власти, он, как и Эдуард, полюбил демонстрировать мускулистый торс, фотографироваться голым до пояса, в камуфляжных брюках с висящим у пояса кинжалом. Как и Эдуард, он сдержан и расчетлив, уверен, что человек человеку. Волк уважает право силы, никакие ценности не считает незыблемыми и, чем бояться самому, предпочитает держать в страхе других. Как и Эдуард, он презирает плакальщиков, считающих человеческую жизнь бесценной. Он допустил, чтобы экипаж подлодки «Курск» 8 дней умирал от удушья в глубинах Баренцева моря, чтобы его спецслужбы травили газами 150 заложников в театре на Дубровке, а 350 детей были уничтожены в школе Беслана. Время от времени Владимир Владимирович информирует страну о том, что его сука счастливо разрешилась от бремени, что помет здоровый и аппетит у щенков хороший. Без положительных новостей нельзя. Но, в отличие от Эдуарда, этому человеку все удалось. Он — хозяин. Он может приказать, чтобы школьные учебники перестали поливать грязью Сталина. Может приструнить неправительственные организации, а с ними и всю прекраснодушную либеральную оппозицию. Он может склонить голову для проформы над могилой Сахарова, но не убирает из своего кабинета, стоящий там на самом виду, бюст Дзержинского. Когда Европа провоцирует его, признав независимость Косово, он парирует. Как хотите, но тогда Южная Осетия и Абхазия тоже будут независимыми, а в Грузию пошлем танки. Если же вы будете предъявлять нам претензии, мы вам перекроем газ. Если Эдуард был искренен, то перечисленные подвиги в духе настоящего мачо не могли не произвести на него впечатления. Однако вместо этого он, как Анна Политковская, пишет памфлеты, где называет Путина даже не тираном, а невзрачной посредственностью с замашками тирана, напяливший на себя костюм явно с чужого плеча. На мой взгляд, это вопиющая несправедливость. Я считаю, что Путин — государственный деятель крупного масштаба, и его популярность держится отнюдь не только на промывании мозгов с помощью подконтрольной прессы. Есть и еще кое-что. Путин на все лады повторяет вещи, слышать которые русским просто необходимо, а именно. Никто не имеет права твердить 150 миллионам граждан, что все 70 лет их жизни и жизни их родителей. Все, во что они верили, за что боролись и во имя чего приносили жертвы, оказалось просто дерьмом. При коммунистическом режиме совершались ужасные преступления. Это так, но ставить знак равенства между ним и нацизмом невозможно. Это тезис, который западные интеллектуалы представляют как нечто самоочевидное, на самом деле обыкновенная низость. Коммунизм был явлением великим, героическим, прекрасным, вызывавшим доверие и внушавшим веру в человека. В коммунизме есть нечто наивное и простодушное. И в безжалостном мире, который пришел ему на смену, каждый, кто жил в ту пору, бессознательно ассоциирует ее с годами детства. И при воспоминании о ней на глаза наворачиваются слезы. Я уверен, что фразу, выбранную мною в качестве эпиграфа к этой книге, Путин произнес абсолютно искренне. Мне кажется, она вырвалась из самого сердца, и всякий, у кого оно есть, не может этого не чувствовать. Эта мысль живет в душах всех русских, включая и Лимонова, который, будь он на месте Путина, говорил и делал бы то же самое. Но на этом месте оказался не он, и ему сколь бы неуместно это ни выглядело, не остается ничего другого, кроме как продолжать играть роль пламенного оппозиционера, защищая ценности, в которые он не верит, демократия, права человека и прочая хернях, и находясь рядом с добропорядочными людьми, которых он презирал всю жизнь. Полным фиаско это не назовешь, и все же надо признать, что тут есть над чем задуматься. 2. В целом протокол остался прежним, если не считать того, что вместо 2 нацболов к шефу меня сопровождал только один, который не приехал за мной на машине, а назначил встречу у ближайшего метро. Этого парня, Митю, я помнил, мы познакомились 2 годами ранее. Он тоже меня узнал, и по дороге к новой квартире Эдуарда мы с ним поболтали. У Мити, уже не юнца, а вполне зрелого мужчины лет 30, как и у всех членов партии, с которыми я встречался, располагающая внешность. Открытое лицо, умный, дружелюбный взгляд. Одет в черное, но не в джинсы и вечную тужурку, а в хорошо сшитое пальто, под которым куртка с нашивкой на рукаве. Зарабатывает, судя по всему, неплохо. Митя женат, у него растет дочка, он компьютерщик. В чем состоит работа этих людей, я плохо понимаю, но, видимо, она хорошо оплачивается. У меня складывается впечатление, что несколько часов в неделю поработать охранником у Эдуарда Лимонова означает для него отдать дань идеалам юности. Примерно та же история, что и с членами какой-нибудь юношеской рок-группы, которая никогда не выйдет на большую сцену. Но они, даже понимая это, продолжают держаться вместе просто потому, что им приятно видеть друг друга. На мой вопрос, как идут дела в политике, он, улыбнувшись, отвечает: «Нормально». Таким же тоном, как владелец полупустого ресторана в Париже скажет: «Пока все спокойно. Лифт не работает. На 9-й этаж довольно скромного здания поднимаемся пешком». С обычными предосторожностями Митя впускает меня в небольшую 2-комнатную квартиру, где нас уже ждет Эдуард. Как всегда, в черных джинсах и свитере, как всегда, по-юношески стройный и с привычной бородкой. Я ищу, куда бы повесить пальто. В комнате только стол, 1 стул и 1 спальная кровать. В одном из интервью он сказал, что московские суды подчиняются приказам мэра Лужкова, что общеизвестных. И за эти слова ему присудили выплатить штраф в 500 000 рублей, объясняет Эдуард. На его имущество был наложен арест, но его совокупная стоимость покрывала лишь 10-ю часть суммы штрафа. Выплатить остальное ему еще предстоит. Оставив Митю читать газету, сидя на единственном стуле, мы вышли в кухню, где было 2 стула. Эдуард варит кофе, я открываю свой блокнот. По электронной почте я уже сообщил ему о намерении написать о нем не репортаж, а целую книгу. С его стороны никакой особой реакции. Ни восторга, ни недовольства. Если нужно. Он в моем распоряжении. Я проделал довольно большую работу. Первая часть книги уже готова. И теперь, как мне кажется, настало время большого, неспешного интервью. На несколько часов, а может и на несколько дней. В этом я еще не уверен и пока из осторожности своих намерений не выдаю. Ну, что произошло за последние 2 года? Прежде всего произошло то, что его жена, хорошенькая актриса, от него ушла. И он не вполне понял, почему. Ему не приходит в голову, что причиной могли стать 30 лет разницы. И невозможность ступить ни шагу без сопровождения 2 бритоголовых парней. Поначалу это может казаться романтичным, но со временем начинает раздражать. Несколько месяцев он страдал, рассказывает Эдуард. Но в конце концов пришел к выводу, что бывшая жена — женщина холодная, лживая, неспособная любить. Она его разочаровала. Чтобы я не переживал за него, он сообщает, что у него 2 любовниц, совсем молоденьких, так что большую часть ночей он проводит не здесь. С детьми он продолжает видеться, это для него важно. Да, с детьми. У него ведь есть еще и девочка Александра. Мальчика зовут Богдан, в память о временах, проведенных в Сербии. Я думаю про себя, что ребенок еще легко отделался, всего лишь Богдан. А могли бы назвать Радованом или Радко. На этом разговоры о личной жизни заканчиваются. Перейдем к жизни общественной. Напрямую я этого, конечно, не говорю, но и так ясно, что ситуация тупиковая. Исторический шанс, если допустить, что он действительно был безвозвратно утерян. Каспаров, затравленный властями и не попытался выставиться кандидатом, и после того, что, даже мягко выражаясь, нельзя назвать неудачей в президентской гонке, другая Россия практически прекратила существование. И все же Эдуард не опускает рук. Он создает новое движение под названием «Стратегия-31». Ссылка на статью 31 Конституции, которая гарантирует свободу собраний. Суть его в том, что участники движения приходят на Триумфальную площадь 31 числа в те месяцы, где 31 день. Обычно митингующих собирается не больше сотни, полицейских же в пятеро больше. И все заканчивается тем, что вторые арестовывают несколько десятков первых. Таким образом, Эдуард регулярно попадает на несколько дней за решетку. Иностранные корреспонденты, по привычке, делают из этого новость для своих изданий. Кроме этого, он пытается собрать Национальную ассамблею оппозиционных сил. Этот проект вызывает энтузиазм у старых демократов и борцов за права человека, но Каспаров ему противодействует, собираясь выдвинуть собственную платформу. Теперь они — соперники, но даже их противоборство выглядит как-то скучно. Эдуард радуется тому, что на его интернет-сайте больше посещений, чем у Каспарова. Что еще? Литературная продукция. С нашей последней встречи он опубликовал три книги — стихи, сборник статей и воспоминания о войне в бывшей Югославии. Но сегодня писательство невозможно считать серьезным занятием. Денег практически не приносят тиражи. В пределах 5000 — самое большее. 6. Переизданий почти не бывает. На жизнь он зарабатывает главным образом, сотрудничая внештатно с российскими глянцевыми журналами типа «Наших Войцы» и GQ. Ну вот, повестка исчерпана. Уже 4 часа ночи, в тишине слышно, как журчит холодильник. Он рассматривает перстни у себя на пальцах, поглаживает мушкетерскую бородку. Не из 20 лет спустя, а из Виконта де Брожелона. Я свои вопросы уже задал, а ему не приходит в голову спросить что-нибудь у меня. Ну, не знаю, может быть, обо мне самом. Кто я, как живу, женат ли, есть ли дети? Какие страны предпочитаю, холодные или жаркие? Кого люблю больше, Стендаля или Флобера? Натуральный йогурт или фруктовый? Что за книги пишу? Ведь я же писатель. Он утверждает, что интерес к людям — часть его жизненной программы. И, наверное, встреть он меня в тюрьме с каким-нибудь ярким преступлением за плечами, он нашел бы о чем спросить, но здесь расклад совсем иной. Я — его биограф. Я спрашиваю, он отвечает, а ответив, молчит, рассматривая свои перстни и ожидая следующего вопроса. И я прихожу к выводу, что и речи быть не может о том, чтобы беседовать таким вот образом еще несколько часов, и что я прекрасно обойдусь тем, что у меня есть. Встаю, благодарю за кофе и за то, что он уделил мне время, и когда уже выхожу за порог, он задает мне один единственный вопрос. А все-таки странно. Почему вы решили написать обо мне книгу? Он застал меня врасплох, но я стараюсь ответить как можно искреннее. Потому что у него, или у него была, я уже не помню, как я выразился, потрясающе интересная жизнь, романтичная, полная опасностей, тесно перемешанная с шумными историческими событиями. И тут он произносит фразу, которая меня потрясает, с сухим смешком, глядя в сторону. Дерьмовая была жизнь вот так. 3. Оставлять такой конец мне не хотелось. Думаю, ему бы он тоже не понравился. Кроме того, мне кажется, что всякий человек, который имеет смелость судить чужую карму и даже свою собственную, может не сомневаться, он ошибется. Как-то вечером я поделился этим соображением со своим старшим сыном Габриэлем. Он работает в кино, и мы уже написали вместе 2 сценария для телевидения. Мне нравится обсуждать с ним написанное. Эта сцена пойдет, эту надо выбросить. «Дело в том», — говорит он, — «что тебе очень не хочется выставлять его лузером». Я киваю головой. «А не хочется почему?» «Потому что ты боишься его обидеть». «Да нет, дело не в этом».
«Ну или совсем чуть-чуть».
«Главное, что эта концовка не удовлетворяет меня. И читателям она не понравится». «Тогда другое дело», — замечает Габриэль и начинает приводить в пример великие книги и великие фильмы, где герои кончают жизнь в полном убожестве. взять хотя бы бешеного быка. В последних сценах боксер, которого играет Де Ниро, предстает в самом жалком виде, совершенно опустившимся. Он потерял все: жену, друзей, дом. Он ведет нищенское существование, а Брюск зарабатывает на жизнь, выступая клоуном в какой-то забегаловке. Сидя перед зеркалом в своей уборной, он ждет вызова на сцену. Его зовут. Он с трудом поднимается. Перед тем, как выйти, бросает последний взгляд в зеркало, пошатываясь. Делает несколько боксерских движений и не очень разборчиво. Едва слышно бормочет про себя. «I am the boss. I am the boss. I am the boss». Конец потрясающий, рвущий душу. И это в 100 раз лучше, чем если бы его показали этаким победителем, стоящим на подиуме. Нет, как хочешь. Но показать Лимонова в конце, после всего, что ему пришлось пережить, ликующим по поводу того, что в Facebook у него больше друзей, чем у Каспарова. Это удачная концовка. Он прав. И все же что-то меня стесняет. Ладно, взглянем на дело с другой стороны. Как ты себе представляешь идеальный конец? То есть, что бы ты сделал на моем месте? Показал бы, как он приходит к власти? Нет, пожалуй, это было бы чересчур. Но в его программе есть пункт, который он не выполнил — создать свою религию. Было бы хорошо, если бы он бросил политику, где ему, откровенно говоря, ничего не светит, вернулся на Алтай и основал бы там секту. Стал бы гуру, как барон Унгерн. Или еще лучше, праведником, наставником, мудрецом. Теперь гримаса появляется на лице Габриэля. «Мне кажется», — говорит он, — «я знаю, какой конец тебя бы устроил, если бы его убили. Это было бы гармоничным завершением его жизни. Героическая смерть вместо прозаического угасания на больничной койке от рака простаты. И твоя книга будет продаваться в 10 раз лучше. А если его отравить полонием, как Литвиненко, то в 100 раз лучше и во всем мире. Скажи своей матери, пусть она поговорит об этом с Путиным. А что думает об этом сам Лимонов? Однажды сентябрьским днем мы вместе поехали за город. Я думал, на какой-нибудь митинг оказалось. Нет, надо было посмотреть дачу, которую его тогдашняя жена, хорошенькая актриса, недавно купила, в 2 часах езды от Москвы. На самом деле оказалось, что это не дача, а целая усадьба, настоящее поместье. Там был пруд, лужайки, березовая роща. Огромный старый деревянный дом, заброшенный и начавший разрушаться. Видимо, он был когда-то великолепен, но его можно отреставрировать, снова сделать красавцем. Этим Эдуард и хотел заняться. Сразу по приезде он принялся обсуждать это с местным плотником и при этом вел диалог как человек, который сам много чего умеет делать руками, знает, как говорить с рабочими, и не даст себя облапошить. Пока они разговаривали, я пошел погулять по саду, заросшему некошенной травой, и, повернув обратно, в просвете между деревьями увидел ярко освещенный солнцем маленький черный силуэт в задиристой петушиной позе с задранной вверх бороденкой. Ему 65, у него восхитительная жена и 8-месячный ребенок, подумалось мне. Может, ему надоели войны, бивуачная жизнь, нож за голенищем, тюремные шконки, кулаки полицейских, которые ранним утром колотят в дверь камеры. Может, ему хочется спрятать свой чемодан в кладовку и обосноваться здесь, в деревне, жить в красивом доме, как в былые времена жили помещики. На его месте мне бы хотелось именно этого. Мне самому этого хочется. Именно такой старости я желал бы для нас, для меня и моей жены Эллен. И чтобы были большие книжные шкафы, большие мягкие диваны, детский крик за окнами, банки с вареньем и долгие, неторопливые беседы. Тени незаметно вытягиваются, смерть тихо подходит все ближе. Жизнь была хороша, потому что мы любили друг друга. Возможно, все будет не так. Но если бы это зависело только от меня, я бы предпочел именно такой конец. На обратном пути я спросил: «Вы хотели бы состариться в этом доме, Эдуард?» Как герой Тургенева. В ответ он рассмеялся, но не коротким сухим смешком, а раскатисто от души. Нет, этой картины он не видит. Нет-нет. Пенсия, тихая, спокойная жизнь — это не для него. У него насчет собственной старости есть другая мысль. Вы бывали в Средней Азии? Нет, я там никогда не был. Но в раннем возрасте я видел фотографии тех мест. Их сделала моя мать во время долгого путешествия. А я тем временем находился на попечении отца, который обращался со мной ласково и неумело. В ту пору у отцов еще не было привычки нянчить малышей. Когда я глядел на эти пейзажи, у меня перехватывало дыхание, и я начинал грезить. В моем понимании, именно так должна выглядеть бесконечность. Лучше всего он чувствует себя в Средней Азии, объяснил Эдуард, в городах вроде Самарканда или Барнаула, раздавленных солнцем, пыльных, медлительных, неистовых. Там, в тени мечетей, под высокими зубчатыми стенами сидят нищие. Изможденные старые люди с обветренными лицами, без зубов, часто слепые. Они одеты в туники и черные от грязи тюрбаны, перед каждым обрывок бархатной тряпки, куда им бросают милостыню, и если ее бросают, они не благодарят. Никто не знает, что за жизнь они прожили, но всем известно, что их похоронят в общей могиле. У них больше нет возраста, нет вообще ничего, если даже раньше они чем-то владели. Даже имя у них есть не всегда. На земле их уже ничто не удерживает. Они — человеческие отбросы. Они — владыки мира. Пожалуй, он прав. Это ему пойдет. Гангстеры. Ле Стантенс Флингюэрст. Французская криминальная комедия 1963 года с Бернаром Блие и Лино Вентурой. Здесь и далее примечание редактора под таким названием во Франции вышел роман «Это я, Эдичка». Здесь имеются в виду революционные идеи. Автор отсылает к роману Александра Дюма «Белые и синие». «Глаз Бленкс эт Лес Блеюс», 1867, посвященному Великой Французской революции и последовавшей за ней диктатуре якобинцев. Имеется в виду Карлос Шакал Наст. Имя Ильич Рамирес Санчес. Родился 12 октября 1949 года. Международный террорист, действовавший в интересах Народного фронта освобождения Палестины, Красных бригад, Колумбийской организации М-19, Японской Красной армии. Это ООП, НФО Турции и другие. В настоящее время отбывает пожизненный срок во французской тюрьме. Жан Мулен — герой французского движения сопротивления времен Второй мировой войны. Франсуа Байру — 1951. Французский политик и писатель, председатель Союза за французскую демократию ЮЮДФ и кандидат на пост президента Франции на президентских выборах 2007 года. Леворадикальная группа, арестованная в 2008 году в ходе операции в поселке Тарнак, департамент Каррес, обвинялась в организации терактов на железных дорогах Франции. Герой рабочего класса англ. Цитата из песни Джона Леннона. И Г. Фарбен «Интересен Джемейнскефт Фабен Индустрии Эйджи» — синдикат германских компаний красильных материалов, созданный в 1925 году. Объявлен банкротом в 2003 году. Герой романа Уильяма Теккерея «Записки Барри Линдона» — 1844, ирландский авантюрист Редмонд Барри, поставивший себе цель сделать карьеру и войти в высшее общество любой ценой. Начало зачин лад. Юный эндиар публиквес сосиелисат савитайквес эфре. Винсенский университет Аниверсити де Винсенес. Экспериментальный университет в Париже, созданный сторонниками идей Красного Мая в 1969 году. В разное время в Винсене преподавали М. Фуко, Ж. Ф. Леотар, Ж. Делёс, А. Негри и другие известные философы и мыслители. Во Франции. Моско-Сюр-Ватке и Дишенс Элбин Митчелл. Пэрис, 1976. Автор ошибается, на самом деле памятник В.В. Ерофееву поставлен в Москве на площади Борьбы. Капуанская нега Лес Дилисис де Капауэ, от названия итальянского города Капуэ, во французском устойчивое словосочетание, означающее легкие радости и расслабления. Профессор Нимбус. Главный герой серии графических романов, придуманный американским иллюстратором Майклом Слааном. Под «Русским делом» в книгах Лимонова фигурирует газета «Новое русское слово», Каррер в своем биографическом романе следует за своим героем, перенося выдуманную газету в реальность. Моисей Бородатых. Андрей Седых, настоящее имя, Яков Моисеевич Цвибок, главный редактор газеты в 1970-х. Луиза Брукс, Мэри Луиз Брукс, 1906-1985. Американская танцовщица, модель, актриса немого кино. Жавелевая вода, Оу Де Джевел. Раствор солей калия, хлорноватистый и соляной кислот. Применяется для отбеливания, а также для дезинфекции. Впервые была изготовлена в 1792 году в Жавеле, городке под Парижем. «Детка, ты моя детка. Я Эдди. У меня никого нет на целом свете. Ты будешь меня любить». «Да, детка, да. Как тебя зовут?» «Крис Дангл». «Я ищу работу, я очень ищу работу, Англ». Имеется в виду сам автор. Эммануэль Каррер, чья мать — историк Эллен Каррер де Анкас, урожденная Зурабишвили, происходит из рода грузинских эмигрантов, связанных родственными узами с русскими дворянскими семьями Орловых, Веневитиновых и прочь. Эдгар Гувер, Джан Эдгар Хувер, 1895-1972. Директор ФБР с 1924 по 1972 год. Это не просто хорошая книга, мой друг, это великая книга. Это чертовски великая книга. Дангл. Не забывай Англ. Дром, департамент на юго-востоке Франции в регионе Рона-Альпы. Форментера, один из Балеарских островов в Средиземном море, владение Испании. Находится в 6 километров от Ибицы и знаменит разрешенным нудизмом. Я бы предпочел, чтобы мы об этом не говорили. Я знаю, что это дерьмо. Давайте приступим к работе за Англ А. Сверхлюди и недочеловеки нем А. Марк Дютру. Ладна 1956, бельгийский серийный маньяк-насильник, виновный в убийстве 6 девочек. Арестован 13 августа 1996 года и приговорен к пожизненному заключению. Под таким названием во Франции был издан роман «Палач Перес». Рэмси, 1987. От французского слова «тантан» — «дядя» или «дядюшка». Я бы предпочел не «Дангл». «Сумеречная зона» — намек на одноименный фантастический американский сериал, снятый режиссером Родом Серлингом. Ради почета во славу Латка. Имеются в виду жители вымышленных балканских государств Сильда, Вия и Бордурия из «Скипетра короля Аттакара». 1938-ва. Одного из альбомов «Приключений Тинтина», знаменитой серии комиксов бельгийского художника Эржа. Французский журналист, в частности, обвинявший со страниц «Ле Манта» Мира Кустурицу в просербской пропаганде. «Мы хотим войны, мир — это смерть», Англка. Речь идет о громком процессе над французским писателем и журналистом Робером Бразиишем, который был осужден и приговорен к смертной казни за коллаборационизм во время оккупации. В защиту Бразиеша выступила вся парижская литературная элита. Камю, Поль Валери, Жан Кокто и так далее, но тем не менее приговор был приведен в исполнение 6 февраля 1945 года. Зять Бразиеша, критик и эссеист Морис Бардеш, назвал казнь преступлением, был арестован, но вскоре освобожден. Впоследствии стал придерживаться правых взглядов и последовательно критиковал правительство Французской Республики. Ошибка автора. На самом деле покончил с собой только Бека Пуга, министр внутренних дел СССР, Жак Атталибр. 1943. Французский экономист, писатель и политический деятель. Советник Франсуа Миттерана. Первый глава Европейского банка реконструкции и развития. Перечисляются исковерканные французские имена и названия. Режи Дебре Эр. 1940. Французский левый философ, соратник Че Гевары, арестованный в Боливии и отсидевший 4 года за участие в незаконных бандформированиях. Бернар Тапидер. 1943. Французский бизнесмен, министр по городским делам в правительстве Миттерана и авантюрист. Бывший владелец компании Adidas и президент футбольного клуба «Олимпик» обвиненный в организации договорных матчей. Имеется в виду эпизод, случившийся на открытии сельскохозяйственной выставки 23 февраля 2008 года и заснятый журналистами. Один из посетителей отказался пожать руку Саркози, на что в ответ и прозвучала ставшая легендарной фраза. «Он действительно один из наиболее порядочных людей, каких я встречала в жизни, Дангл». Тем самым лад.
«Я босс! Я босс! Я босс, Англка!»
Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.